Мы начинаем. Привет. План такой. Пишите свои вопросы в чатик. И вот я вам тоже сейчас напишу. Привет, ребята. Надеюсь, что меня будет видно. А, вот. Именно это я и пишу. Вот, пишите свои вопросы в чат. Про Российскую империю. Предполагается, что мы будем разговаривать про нее. Кое-что мне успели написать заранее в ВКонтактике, в Телеграмчике и в Директе в Инстаграме. И я вас призываю везде подписываться, если вы этого хотите. А также подписывайтесь на Patreon. Донатов сегодня не будет, потому что я подумал, что у меня есть рекламы полно в подкасте. И, ну, нормально. Все в порядке, я не жалуюсь. Поэтому спасибо, если вы хотели помочь. Вот. Кстати, расскажите мне, что вам кажется насчет рекламы, потому что мне что-то кажется, она слишком длинная в начале. Насколько она напрягает или она не очень напрягает? Реклама — это классно, потому что я уволился со всех работ и теперь делаю только подкасты. Их, как видите, много, 2 выпуска в неделю. Без рекламы этого бы не получилось, но хочется сделать так, чтобы и реклама была классной, и вам было классно, и всем было классно, и рекламодателям было классно. Вот, так что напишите про рекламу и пишите всякие вопросы. Владислав Пода или Пода. У меня проблемы с ударениями. Сейчас стало лучше, потому что мне помогают мои помощницы. 2, 3. И вот вопрос задается. Как вы умудряетесь для выпуска столько материала перекопать, есть ли помощники? Короче, ну, в целом, это инди-подкаст «Закат империи». Он начинался как инди-подкаст и продолжается как инди-подкаст, и сейчас он продолжает быть инди-подкастом, несмотря на то, что он выходит на студии либо-либо. Я ресерчу сам, ищу материалы сам. Если вам интересно, могу рассказать, как и где я все это ищу. У меня уже схема более-менее отработана. Но тут мне помогает то, что я просто разбираюсь в теме. Я когда пишу сценарий, я более-менее знаю, где что искать, по крайней мере. То есть это не какая-то странная тема, в которой мне надо с нуля разбираться. С временем и деньгами было чуть-чуть похуже, потому что там время было не совсем то, в котором я хорошо разбираюсь. Но частично там сценарий писал не я. То есть если взять НЭП какой-нибудь, или Древнюю Русь, наоборот, то там сценарий писал не я. Я писал более-менее то, что мне близко, то, что я понимаю. Так что вот, мне это помогает. Ну, как-то вот я не работаю на других работах. То есть я работаю над подкастом. Поэтому вот так. Ресерч, потом пишу сценарий, потом отправляю сценарий 2 редакторкам своим. Либо одной, либо другой. Они его редактируют с русским языком, там, чтобы все было правильно на нормальном русском, проверяют ударение. Мы с ними сейчас общаемся. Они мне дают классные советы про то, как если что-то непонятно в сценарии им, вот на стадии подготовки, то они говорят, а это что, это откуда? Потому что мне какие-то вещи кажутся очевидными. Вот, и после этого мы его переписываем. И все, дальше я его монтирую, выкладываю. Ну, вот как-то я успеваю. Планируется Иван Геронимус. Я заранее прошу прощения за ударение, но, в общем, да. Планируется ли выпуск подкаста про Иоанна Кронштадтского? Вообще, да. Иоанн Кронштадтский классный чувак. Он мне нравится. В некотором смысле о нем есть что рассказать. Меня в нем умиляют некоторые вещи. Чем он интересный? Во-первых, он очень популярный священник. Он в Кронштадте, соответственно, работал. К нему приезжает огромный толпы народу. Это прямо рок-звезда, реально. Куча народ к нему приезжает, все слушают его проповеди. Он немножко необычный по меркам православной церкви. Чуть-чуть. Например, мы об этом разговаривали в подкасте про выпуске про православие в Российской империи. Ну, например, он очень топил за причастие. Еженедельное, как минимум. И можно и чаще. А сам он причащался вроде даже каждый день. И, кстати говоря, перед тем, как вы причащаетесь, нельзя заниматься сексом. И, в общем-то, есть подозрение, что Иоанн Кронштадтский не занимался сексом никогда, потому что он причащался каждый день, и это для него было важнее, чем секс. Такой вот молодец. Или не молодец, не знаю, смотря как вы к этому относитесь. Вот. И это было странно с точки зрения православной церкви официальной, потому что официальная православная церковь говорила, ну, в принципе, норма один раз в год причащаться. Каждую неделю, ну, как бы, ну, то есть не запрещено, это не сектантство, но странно. Вот, удивительная тема. Да, и он при этом еще такой жестко консервативный. Все черносотенцы его обожали. Он прямо такой true за власть, чувак. Еще мне нравится у него в дневниках очень много посвящено времени, не времени, а места, еде. И очень мало жене. Про жену он там буквально, не знаю, раз пять вспоминает. Что-то там про нее говорит, вот жена там, тра-та-та. Но постоянно пишет, что он поел, как он позавтракал, чем он поужинал, какое вино заказал, какое выпил, какое туда-сюда. Кстати, о вине. Я сейчас схожу за вином, если вы не против. Вот. Очень много говорит про еду, про жену мало. И мне это позабавило, потому что причащение, это же, ну, это технически это не прием пищи, конечно, это плоть и кровь Христа, но по дневникам создается впечатление, что он немножко повернут на еде, и вот еще он повернут на причастие, и это как все мило сочетается вместе с, друг с другом. Вот, про Энн Кронштадтского, короче, есть всякие байки, но у меня пока что нету идеи о том, какую классную историю про него рассказать, потому что главное, это классная история, не просто рассказать, вот жил такой человек в таком-то году, умер, женился, там, то все должно быть что-то интересное. Пока что я не придумал, что интересное, но обязательно будет, как минимум, он должен появляться в каких-то выпусках других. Короче, такой важный персонаж. Я сейчас прочитаю быстренько, что вы написали, комментарии, и у меня просто какие-то вопросы задавались заранее, и я поэтому на них тоже переключусь. Привет. Всем привет. О, Саша Антропов, привет. Это наш дом, мне кажется. Наш дом, привет. Лагерь мой поехал сейчас в лагерь, на базу. Ну, короче, они все в лагере. Надеюсь, завтра туда попаду в гости. Угу. Да, окей, класс. Сходи час за вином или через 5 минут? Через 5 минут. Так, а, работа над ошибками. Факт-чек надо провести. Была ошибка одна или две в этом сезоне, но я забыл, какие. Одна из них, это я перепутал отчество одного человека и уже забыл, какого. Ну, сейчас по ходу дела посмотрю и перед вами отчитаюсь. Там-тарам-там-там. Значит, у меня спрашивали заранее чуть-чуть, вот что, поболтаем про это. Антон Плаксин, или Плаксин, Плаксин, наверное. Интересно, на что жили непопулярные художники, музыканты и прочие творческие люди? Можно было брать в банке кредит без работы или занимать у знакомых и родни? Печальный вопрос. На что жили непопулярные художники, музыканты и прочие творческие люди? Ни на что. Как всегда, в принципе. И если сегодня у нас, как бы, ну, я хочу сказать, что в принципе можно всю жизнь не работать, и вы не умрете с голоду. Ничего с вами не произойдет. Невозможно умереть с голоду в 21 веке, если только вы не живете в Северной Корее или где-нибудь еще. Вот. Как-то вы проживете. Ну, не знаю. Можно жить по-всякому. Вот. Тогда было, конечно, посложнее. Совсем без работы было нельзя. Надо было где-то зарабатывать какие-то деньги. Но не то, чтобы, в общем-то, их кто-то толпами пытался спонсировать. Были купцы, которые помогали художникам, но для этого нужно было немножко разойтись. Сейчас идет выставка Врубеля в Третьяковке, по-моему. Так вот, у Врубеля первую картину, по-моему, купил один из братьев Морозовых. Ну, могу ошибаться, но, в общем, такого разряда какие-то штуки были. Кто-то из купцов старался помогать неизвестным художникам. Вот он увидел первый раз на какой-нибудь андеграундной выставке небольшой. Он такой, куплю за большие деньги, чтобы вот он мог жить. Или, например, Маяковскому давал деньги Давид Бурлюк, хотя не сказать, что Бурлюк тоже особенно богатый человек, он ему давал там по несколько копеек в день, чтобы тот писал стихи и не парился больше ни почему. Но в целом плохо они жили. А некоторые жили так плохо, что как бы никто им не давал денег. Но вот вопрос про кредиты интересный. Можно ли было бы взять в банке кредит без работы? Ситуация такая, что даже с работой вы не возьмете кредит в банке. Такие как бы дела. Потому что кредитование населения фактически не существовало банковского. Самый простой способ взять деньги где-нибудь. Вот нет у вас денег, надо денег. Там, купить еды или подарок, или еще что-то такое. Идете вы в ломбард и закладываете там какие-нибудь драгоценности свои. Или даже не драгоценности, а одежду, если уж совсем нечего делать. Вот вы приносите туда, вам выдают какие-то деньги, И проценты я в какой-то момент считал, но они меньше, чем сегодняшние микрокредитные организации. Что-то вроде, там, не знаю, 10% в месяц, может, меньше. Короче, я не очень разбираюсь в процентах, давно считал, но меньше, чем сегодняшние микрокредитные организации. Вот, закладываете, берете эти деньги, потом заработали, пришли в ломбард, заплатили с процентами, вернули свою вещь. Не можете, прошел срок, все, вашу вещь продали, нет ее. Больше кредитов взять как бы ниоткуда, только у родни можно взять. Ну да, вот если родня там даст в долг, или у знакомых, или в карты выиграть, но в карты можно и проиграть. Больше того, и вклады-то, в общем-то, тоже не особенно много куда можно было вкладывать. Потому что были коммерческие банки, но с ними была довольно интересная история. Я надеюсь историю эту рассказать в следующем подкасте сезоне «Время и деньги». Короче, люди не очень доверяли банкам, во-первых, класть туда деньги из-за одних ситуаций на рыночке, про которые сейчас не буду рассказывать. А во-вторых, государство очень сильно ограничивало банки, и, в общем-то, и вклады нельзя было туда. Вот, значит, например, в коммерческие банки государство запрещало, то есть государство запрещало людям вкладывать в коммерческие банки вклады меньше 100 рублей. Если вы хотите вклад сделать 5 рублей, это запрещено государством. Нельзя. Только, типа, богатые люди могут вкладывать деньги в банки, но для менее бедных слоев населения, типа рабочих, были специальные сберкассы, и они в какой-то момент стали государственными, вот, и государство как бы ответственно к этому относилось. Там сначала можно было с 50 копеек делать вклады до 300 рублей, с 50 до 300, а потом вообще разрешили вовсю, и в целом вклады пошли, вклады стали делать, но кредиты все равно они не выдавали. Кредитов не было. Больше того, кредиты нельзя было особо взять и бизнесу. То есть вообще не существовало такой системы, как вот я придумал бизнес, пришел в банк, взял кредит на бизнес, заработал денег, вернул банку. Все, такой системы фактически не существует. Сейчас что-то я могу углубиться, но я, наверное, не буду углубляться. Я рассказывал в подкасте в одной из рубрик партнерских про концерн Батолина, Путилова и Стахеева. Вот у них как раз основная идея, что банк коммерческий решил дать им кредит. И очень много денег, и они очень круто вложились, и сразу начали эти деньги отбивать, и вышли сразу на очень большие масштабы, и как бы захватили рынок, стали самой крупной финансово-промышленной группой. И это было прямо новшество, потому что все посмотрели и такие, нифига, это что, так можно было просто взять, перейти в банк, взять кучу денег и как бы пустить их в дело? Круто. В общем, все как-то старались на свои деньги работать, а у них-то получилось, потому что банк фактически стал частью этой финансово-промышленной группы. Короче, они так тесно сплели предпринимательство и банковскую сферу, и там и экспорт, и импорт, и все такое, и поэтому у них слетело. Короче, нельзя кредит взять, негде, не существует кредитной системы. Блин, мне сейчас еще хочется интересно рассказать. Короче, за счет чего старообрядцы так круто поднимались в свое время, и почему... Типа вот все им известная тема, московские купцы-старообрядцы, у них и чай, и ткани, и книги они продают, и вообще держат всю Россию. Московские купцы-старообрядцы как бы самые крутые предприниматели. Как так вышло? Говорят про то, что вот старообрядцы, они как бы не пьющие, но они на самом деле и пили неплохо, некоторые согласия. Говорят, что они как бы работящие, и я, в принципе, тоже это говорил, это тоже так, потому что им как бы тяжело живется, государство их жмет, они привыкли пахать. Вот, но одно из важных вещей, то, что внутри старообрядчества они друг друга кредитовали, и часто беспроцентно, потому что знали, это наш чувак, он никуда не денется, дети его будут, короче, в поту работать, чтобы деньги вернуть закладные. Мы, короче, друг за друга держимся, и за счет этого... которые некоторые купцы-старообрядцы, когда поднялись, они начали свои деньги давать в кредит другим купцам, и все друг за друга, и как бы к началу 20 века, хоп, смотрим, весь бизнес в руках у московских купцов-старообрядцев. Короче, такие дела. Смотрю чатики, смотрю, что у вас, что вы тут спрашиваете. И сколько люди жили в Российской империи, какая была средняя продолжительность жизни у разных групп населения? Сходу сложно сказать. Надо смотреть статистику. Но она различалась действительно у разных групп населения. Если мы убираем детскую, то есть если мы берем среднюю смертность, то она обычно не очень большая, в районе типа 40 лет или даже, ну вот в районе такого. Но на самом деле очень мало кто умирал в 40 лет, потому что в эту смертность среднюю входит большая детская смертность. А дети там до года доживала половина, до 5 лет там, треть, ну условно говоря. Получается вот, как бы 2/3 умирали до 5 лет. Если мы это выберем из статистики, уберем детскую смертность, то тогда получится, что люди жили, ну, как бы, там, 50-60 лет крестьяне нормально вполне могли жить, и там, больше чуть 60, дальше уже как бы поменьше. А в городах, где была медицина более-менее, жили подолгу. Но тут еще вот что надо сказать, что продолжительность жизни, она сейчас увеличилась, но как бы не сильно. То есть старик тогда, там типа 70 лет, это и сейчас старик 70 лет. Дело в том, что тогда просто люди чаще умирали от болезней. Вот он заболел там тифом, сестра Ленина заболел тифом, поступила на женские курсы, приехала учиться, заболел тифом, умерла. Как бах, сколько ей там было, 20 лет. Ну, сколько-то, или около того. Там раз кто-нибудь еще чем-нибудь заболел, Чехов, болел туберкулезом, раз, умер, 40 лет. И как бы средняя продолжительность жизни маленькая, но умирали как бы быстро от разных болезней. Вот, когда болезнь начали лечить, люди стали как бы доживать до старости, а предельный возраст, он как бы не сильно менялся. Такие дела. Здравствуйте, Андрей, сделайте подкаст про Харбин и КВЖД. Слушайте, в подкасте «Время и деньги» есть редактор Семен Шишенин. Он очень классный. У Семена Шишенина есть мечта сделать подкаст про послереволюционный Харбин. Почему это интересно, если вы не знали? Харбин — это узловая станция на китайско-восточной железной дороге. Это железная дорога, которая проходит через север Китая. Она как бы срезает, идет напрямую во Владивосток. Вот. И этот кусок этой железной дороги, значит, построила Россия, Харбин, центральная узловая станция, там было очень много русских жило, значит, церкви, гимназии и все такое. И вот в России произошла революция, появился Советский Союз, а на территории Китайско-Восточной железной дороги сохранилась Российская империя. И там действительно удивительное место, этот Харбин, 20-е годы, 30-е годы, туда можно приехать и как бы как Тайвань, знаете, типа как остров Крым. Ты приезжаешь, там Российская империя. Там как бы люди ходят в церковь, гимназии, семинарии. Там фашистская партия, например, появилась. Бойскауты. Люди поют «Боже, царя храни». Как бы. Вот, такие дела. Ну, в общем, там довольно печальная история, в конце концов, потому что Советский Союз начал все это прижимать постепенно к ногтю. И там Китай начал выдавать людей. Все, в конце концов, уехали в Гонконг и потом в Америку. Но 20-е годы просто Белый Харбин, это просто удивительнейшее место. Супер интересно. У Семена Шишенина, у редактора «Время и деньги», есть очень много интересных материалов. Он мечтает сделать по ней подкасты. Мы это обсуждали. То есть не выпуск, а прям подкаст отдельный. Вот. Но, короче, кажется, что это не будут слушать тысячи людей, к сожалению. В общем, но он лежит как бы на полочке. Короче, это интересная история, но это послереволюционное. Но в подкасте «Закат империи» я послереволюционные вещи не рассказываю вообще. Но про китайско-восточную железную дорогу есть что рассказать. У меня была идея в следующем сезоне рассказать про начало русско-японской войны, почему так произошла она. Но я решил сделать, типа, не про внешнюю политику, наконец, рассказать. Потому что понял, что про внешнюю политику не было ни одного выпуска никогда в подкасте. Но я что-то раз и написал уже сценарий для второго выпуска, там другое будет, внешнеполитическая история, о том, как так вышло, что Османская империя, то есть Турция, воевала против России в Первую мировую войну. Нам кажется это не очень удивительным, ну типа Россия всегда воевала с Турцией, нет разве? Но тут такое дело, знаете, что перед Первой мировой войной Турция очень хотела попасть в союз с Россией, в Антанту, прямо до последнего пытался туда попасть. Там интересная история. Ну, как бы, там много противоборствующих сил. Кто-то хотел с Германией в союз, кто-то с Россией. Но факт в том, что совершенно неоднозначно то, что Турция обязательно против России будет воевать. Она вполне могла воевать против Германии. Этого не хотела в первую очередь Россия, иметь такого союзника к себе. Вот, короче, блин, я... Спойлеры, спойлеры. В общем, в следующем сезоне будет история про внешнюю политику, про Турцию и Россию, но не про Японию, наверное, чуть попозже. Так, привет. Никита Дешевых на Ютубе, в чате. Это факт-чекер подкаста «Закат империи». И с ним супер приятно работать. Он... Никита, спасибо. Очень много полезных штучек добавляет в подкаст, в выпуски. И вообще супер классно. Так, я тут проматываю комментарии, но я надеюсь, что я их потом назад промотаю и быстро буду отвечать, чтобы не, ничего не пропустить, никого не расстроить. Но вот есть простые, на которые я очень быстро могу ответить. Когда стрим с вата-админом, мне написали... 2 недели назад, хотите провести, кто-то просто, а вы хотите провести стрим с вата-админом, а я не знаю, кто это, собственно говоря. И вроде даже кто-то у вата-админа спросил, не хочет ли он стрим провести со мной. И вата-админ вроде сказал, пусть Андрей, типа, мне напишет. А я подумал, что буду писать, я его вообще не знаю, ничего не знаю. Ну, как ты, ну, короче, хрен знает. Я не знаю. Наверное, я не против. Нужно, чтобы кто-нибудь это организовал. Думаю, в этом вопрос стоит. Короче, ну, непонятно. Когда переход на вопросы из телеги? Будет. Артем Макаров. Да. Ага. Ой, это очень приятно. В связи с происходящими событиями... А, ой, про покорение Азии. Перепрыгнул. Огромное вам спасибо за подкасты. Слушаем всем коллективом на работе. Интересно, какая у вас работа, что вы всем коллективом там слушаете. Давайте чуть-чуть по вопросикам, которые тут сбоку идут, в чатике. К удивлению обнаружил, что в первой русской революции лидирующая роль принадлежала союзу союзов, то есть, по сути, Милюкову и будущему цвету кадетской партии. Как эта роль вообще проявлялась? Это на Ютубе спрашивает Траль Праудмур. Ага. Как эта роль вообще проявлялась? Ну, то есть, что значит союз союзов? Одну из важнейших ролей в течение первой русской революции 1905 года давление на государство осуществляли профсоюзы, профессиональные союзы. В принципе, они в то время запрещены. То есть создавать такие организации запрещено законом. Нельзя создавать никакие общественные организации. Однако, такие организации были даже легальные. Был такой эксперимент зубатовский. Был такой чиновник внутренних дел Зубатов, который говорил, блин, нельзя рабочих просто так бросать, нужно создавать профсоюзы, потому что иначе левые партии революционные возьмут, значит, наших рабочих и вовлекут в революционную деятельность, надо создавать государственные профессиональные союзы. Он получил добро и делал их. Вот. И в целом это классная идея, и даже как бы Зубатов уважаю этого человека, надо будет про него как-нибудь отдельно рассказать. Но, в частности, в прошлом сезоне была история же про этого главу независимой рабочей партии, как его зовут, который с Вита работал. Ну, короче, вот это вот все они. Вот, но, значит, мы их оставляем за скобками. Профессиональные союзы организовывают стачки. Стачки очень сильно давят на правительство. И вот в октябре 1905 года началась как раз самая крупная всероссийская стачка, про которую я и рассказывал. И там, типа, железнодорожный профсоюз раз объявил забастовку, там, профсоюз рабочих металлистов объявил забастовку, там, профсоюз, не знаю, преподавателей университета объявил забастовку. И вот они все объявляют забастовки. Помимо этих союзов профессиональных, которые как бы понятно откуда берутся, на этой волне, ну, не в октябре, а в течение всего этого 1905 года возникают другие союзы, например, женский союз. Раз женщины как бы соорганизуются, феминистическая повестка, и они такие, а мы тоже поддерживаем революцию, надо в стране менять дела. Потом раз какие-нибудь союзы, мусульман, скажем, раз мусульмане такие смотрят, оп-оп, надо тоже нам союз. Мусульмане объединяют союз. Объединяют совершенно разнообразнейшие союзы возникают. Я не знаю, вплоть до союза каких-нибудь гимназистов, какой-нибудь волости, не знаю. Прям волна. Все создают союзы, и эти союзы как бы действуют на... давят на государство. Раз, объявили забастовку. Значит, поскольку эта революция каким-то образом происходит, но она как-то вялотекущим образом там полыхает, здесь полыхает, стало понятно, что нужен некий координационный орган, который будет координировать эти союзы все вместе. Возникла идея союза союзов. Поэтому он так и называется. Это союз союзов, координационный орган. Он такой, давайте как бы забастовки устраивать вместе одновременно. Как бы. Или там связь между ними держать. И как бы в союзе союзов лидирующую роль действительно играли будущие кадеты. Типа союз освобождения, который тоже союз. Это вот Милюков и компания. Это Ариадна Таркова, кстати говоря, про которую я рассказывал. Это князь самой популярной фамилии, которая несколько раз у меня возникала, вылетела из головы. Короче, несколько разных либеральных земских деятелей. Они там оказались, потому что, в принципе, они действовали всегда в таком полулегальном поле. Это какие-то земские деятели, муниципальные депутаты. Они на какие-то съезды прямо собираются, банкеты проводят. И вроде бы что-то нелегальное делать, их пытаются закрыть. А вроде бы они остаются в легальном поле, как бы их не закрывать, непонятно за что. Террористы СССР, там понятно, они в подполье глубоком сидят, если вылезают, стреляют в кого-то из револьвера. Их как бы сажают, понятно, что с ними делать. С либералами непонятно, что делать. Они вроде как бы против царя, а вроде посадить не за что пока что. А может и есть, непонятно. А может, если посадишь, будет только хуже. И поэтому либералы как бы очень быстро похватились и собственно, они организовали этот союз союзов. И таким образом этот союз союзов и получился как бы во главе этой революции. Это был как бы орган, который сильнее всего давит на революцию. И закончилось все это как раз подписанием Октябрьского манифеста. Но после Октябрьского манифеста ситуация же продолжила разворачиваться. И можно сказать, что вот результат давления союза союзов — это Октябрьский манифест. А вот то, что после начало происходить, революция продолжалась года до 1907-го, полыхала по всей России, стреляли то там, то здесь, и там, короче, армия, значит, в Сибири на поездах едет, усмиряет по очереди все города, и военно-полевые суды, и там уже все в разнос, конечно, пошли, тут уже сложно сказать, что именно либералы и союз союзов всем этим руководят, но там как бы все само по себе где-то происходило, и тут уже и революционные партии, эсеры, и большевики много участвовали. Но, как бы, вот так. Такие дела. Какое было отношение либеральной профессуры к студенческому террору? Слушайте, ну, студенческий террор — это тот же самый человек, Траудмур. Студенческий террор — это же не очень-то массовое явление. И мне кажется, сложно сказать, что это был именно террор студенческий. Я бы сказал, террор был... Ну вот, партия социалистов-революционеров и, как бы, в принципе, более-менее все, кто занимались террором, они как бы прямо или косвенно себя ассоциировали с этой партией или, по крайней мере, были близки идеологически к ней. Ну, плюс был еще анархистский террор. Были анархисты, анархокоммунисты и всякие такие ребята. И дальше такой спектр, как бы уходящий просто в уголовников, которые просто нацепляли красный бант, там, не знаю, заходили в банк и говорили: именем революции мы экспроприируем все это дело. И как бы воруют, а деньги тратят как бы на свою организацию. И это как бы неотличимо просто от банды, которая ворует деньги и тратит их на себя. Просто она с красными бантами и называет себя анархистами. Вот Махно из таких как раз и в тюрьму попал. Ну, то есть, вот как бы такой спектр. Так что сложно сказать, что были какие-то специфические студенческие терроризмы. Скорее, были студенты, которые были социал-революционерами, которые занимались террором. Но среди общей массы студенчества это был не очень большой процент людей. В основном студенчество как бы другими методами боролось. Очень часто там какие-нибудь стачки. Ну, это называлось не стачки, назывались бойкоты. Правильно я говорю? Ну, или как-то так. Короче, они там, да, например, мы не ходим на лекции вообще. Как футбольные фанаты сейчас, знаете, да, заплатили за абонемент и не пришли на стадион. Стадион пустой. Также и студенты. Заплатили за учебу, а на лекции не ходят. Как бы. Такой протест. Вот, но это, в принципе, довольно влияло довольно сильно на учебу, и порой из этого получалось какие-то результаты для студентов. Вот это в массе, то, что можно сказать, студенческим сопротивлением, оно происходило в таком воде. Бойкот и лекции. Или, например, они объявляют бойкот, лектор какой-нибудь продолжает читать лекцию. Ходит, там у него сидит 10 белоподкладочников в аудитории, слушают его на первой парте, а он им читает лекцию. Приходят... Нет, не бойкот назывался, что-то такое, забыл. Короче, приходят эти бойкотчики на лекцию, шумят, кричат, значит, эту лекцию срывают, чтобы она не происходила, до слез иногда доводят преподавателей. И такие, нет, значит, мы сказали, что забастовка, занятий не будет, все, баста. Так вот, как либеральная профессура к этому относилась? Она это поддерживала. Большое количество либеральной профессуры поддерживало такие забастовки и сама в них участвовала, например. Бывало и такое. Вот. Но вы хороший вопрос задали, потому что если мы возьмем шире и возьмем именно терроризм, когда люди просто убивают людей, других, чиновников, полицейских, и как к этому относилась либеральная интеллигенция? Поддерживала. То есть, когда там убили Плеве, министра внутренних дел, просто люди поднимали бокалы с шампанским на банкетах. И такие, ура, убили человека. Как бы классно. Вот. И с точки зрения сегодняшнего дня это выглядит совершенно ужасающе, потому что мы уже чуть-чуть трансформировались, и для нас человеческая жизнь... Так, я чуть-чуть поправлю. Это безусловный... Оп. Ай, что-то упало. Короче, для нас человеческая жизнь — это супер важно. Мы не можем себе представить, что раз мы сейчас пойдем стрелять в полицейских. Ну, как бы. Тогда как бы ценность человеческой жизни вообще была меньше, сильно. С крестьян-то понятно, но и в городе как бы тоже. Вот. И поэтому, да, они такие, раз, ну, классно. А правительство само виновато. А что оно, как бы, не хочет вводить конституционную монархию? Давит людей, значит, эксплуатирует. Вот, дождались, стреляют в них борцы за свободу. Молодцы. Ну, как бы, такие расклады. Евгений, что-то я так долго рассказываю на каждый вопрос. Может, я попробую покороче, потому что я люблю болтать, конечно. Поэтому, наверное, и подкаст запустил. Но я боюсь, что я тогда на все вопросы не успею ответить, а хочется. Так. Вопрос к Евгению Левченко. Короткий ответ. Почему время и деньги выходят только на Яндексе? Очень хочется слушать через подкасты на iPhone. Мне тоже хочется слушать. Но я, как бы, ответ простой. Яндекс дал деньги на производство этого подкаста. Я его озвучиваю, пишу половину сценариев. Над ним еще работают другие сценаристы, которым платят за эти деньги. И мне платят за эти деньги. Два редактора, звукорежиссер, джингл, композиторы, обложка. Вот. И раз в неделю выходит подкаст, и все над этим работают. И это стоит денег. И Яндекс сказал, мы вам дадим денег, чтобы вы сделали этот подкаст. И мы сказали, классно. И сделали этот подкаст, но я так сказал, но он будет только у меня. И поэтому он только у них. И вот. А если бы деньги Яндекс не дал, этого подкаста, может, как бы и не было. То есть, ну, как бы, а так он есть хотя бы на Яндексе. В общем, такие расклады. Есть какая-то вероятность, что он появится на других площадках, но она как бы на очень дальнюю перспективу. Ну, то есть, точно, ближайший год он будет только на Яндексе, и будет второй сезон. Все договорились, вроде бы, совсем. Но мы его уже, по крайней мере, готовим и планируем где-то, наверное, на май. Начнется второй сезон. Опять начнется с Древней Руси. И, надеюсь, закончится опять Советским Союзом, может, даже Российской Федерацией. Если вам интересно про что-то послушать во времени и деньгах, про бизнес какой-то специфический, то пишите нам, нам все интересно. Тара-та-та-ра-та-ра-та-ра-та-та. Леночка Савицкая. Почему старообрядцы были настолько против царя? Какими были меры ограничения старообрядцев со стороны государства? Ну, вообще не сказать, что старообрядцы были против царя прям вот вообще сильно. Старообрядцы были очень разные. Но, как бы, если мы возьмем совсем старые дела изначально, откуда старообрядцы взялись, и там, скажем, до Александра II, по Николая I, то старообрядцы, безусловно, против царя, просто потому что царь — это антихрист. Вот как бы ответ простой. Был там царь, патриарх Никон, взяли и извратили истинную православную церковь, ввергли во грех всю страну и всех жителей ее. Антихристовые дела. Там были более как бы строгие, менее строгие. Самые строгие считали, что все, апокалипсис начался. Как бы во главе государства стоит антихрист. Вот ты праведник, ты молишься Богу истинному. Как ты можешь поддерживать антихриста? Ну, что за вопросы? Конечно, они были против него. Вот такой ответ. Александр II прекратил преследование старообрядцев, Александр III, папа Николая II, легализовал очень-очень во многом старообрядчество. У них остались некоторые ограничения, но не очень большие. В целом, они почти равные православным стали. Ну, типа, там, они не могли жениться на православных, там, некоторые там публичное отправление обрядов им ограничивалось, да. Но в целом, как бы, полностью легализовали. И вот московское купечество, они же старообрядцы, вот, и, но они, как бы, они за царя, вполне себе такие монархисты. Ну, такие, как бы, а молодежь, так она и вообще атеисты даже, наверное. Но в целом они такие, да, государство, вот царь как бы есть, во главе стоит, все окей, у нас своя версия православия, у них своя, у них, конечно, неправильная, а правильная у нас, но как бы государство работает, мы делаем деньги, все окей. Вот. То есть это, а те, которые против царя, они как бы не революционеры, в том плане вот, социалисты, как бы, которые участвуют в революции, они как бы против царя по духовным воззрениям, по своим, против него по, ну, как бы не идеологически, а потому что он как в ад попадешь, если будешь за царя, понимаете, такие дела. Об аристократии и богемии еще всегда интересно послушать. Ну, да, Екатерина, мне интересно тоже рассказывать, а некоторым неинтересно. Кто-то мне написал, ой, опять, значит, это богема, Нижинский, балеты, пробовал слушать, не получилось, выключил посередине, нравится про политику и про всякое такое. Ну, то есть, всем разно. Мне кажется, классно, что в подкасте есть разные дела, и я как раз стараюсь делать так, чтобы в одном сезоне было и про. Я прям так смотрю. Значит, так, первый выпуск, вот шестой сезон, первый выпуск, ну, фальсификация на выборах, там как раз выборы пошли, кликбейт, окей. Второй, про богему, Лили Брик, окей. Третий, шпионский детектив. Дальше такой, что надо? Надо про бизнес, окей, сделали про бизнес. Надо, вот, про мусульман ничего не было, окей, про мусульман. Надо, чтобы про что-нибудь еще, про секс. Раз такой, ну, Нижинского можно сделать. Надо там про купцов, надо про дворян, надо про крестьян, надо про рабочих, надо про социалистов-революционеров, надо про политику, надо про высший свет. И вот как раз-раз-раз и весь сезон получается. Короче, аристократия и богема будет. Буквально второй выпуск будет про богему следующего сезона. Классный. Про дуэль поэтическую и испанскую графиню. Красота, любовь, стихи и выстрелы. Что может быть лучше? Так, Екатерина. Еще вы вроде, Андрей, говорили, что не особо интересуетесь едой, но было бы интересно послушать подкаст о пищевых привычках, разных блюдах тогдашних в разных слоях общества. Можешь пригласить гостя? Да, я думаю, что стоит позвать гостя. Только я не знаю, какого. Есть интересный телеграм-канал, который я читаю, я вам сейчас его скину, наверное. Называется «Рябчики в сметане». На дореволюционной орфографии его ведут. И там человек прям явно фанат. Очень много разбирается. И прям такой, ах, вот этот ресторан. Они сказали, что они готовят, значит, блюда под революционным рецептом. Но как же так? Я пришел к ним, а у них там раз не каперсы, а что-то, короче, другое. Ну, кто же это делает? Значит, без каперсов. В общем, true. Если интересно, заходите туда, подписывайтесь. Прикольный канал, я его читаю. Но я не знаю, надо найти кого-нибудь, кто... То есть, понт у меня такой, что я хочу приглашать в конце сезона гостей, которые прямо специалисты. Если у вас есть люди, которые из академической науки или, ну, в ней находятся, и который занимается прям едой, вы мне напишите, и я его позову. С Новым годом. В связи с происходящими событиями будет выпуск про покорение Азии. Про покорение не будет, потому что у меня Николаевская эпоха, то есть Николая II. К этому моменту все, что как бы покорили в Азии, как бы все покорили уже. Вот. Но, в принципе, про Азию нужно сделать, но не про покорение, а вообще про то, как там жизнь идет. Есть неплохая книжка за ислама и за... Господи, как она называется-то? За пророка и царя. Вот. И там много чего про Среднюю Азию. Ну, в общем, я просто проблема в том, что я тоже все время держу это в голове, но я пока что историю классную не нашел оттуда, потому что всегда хочется рассказать классную историю. какого-нибудь героя найти. Вот если найдется герой, я расскажу обязательно. Так, кто-то писал там, когда перейдем. Что-то я чуть-чуть запутался. Ага. Переход на вопросы из телеги. Артем Макаров, ваш вопрос сейчас. Внешняя политика. Какие взаимоотношения у Российской империи были с другими странами, западной и восточной страны до революции и после, до войны и после? Как мир относился к революции в Российской империи и становлению Советского Союза? Да, я тут понял, что я вроде и рассказываю про то, и про это, и про богему, и про крестьян, и детективы, значит, и революция, и секс, и наркотики, а внешней политики не было ни разу за 6 сезонов. Ай-яй-яй. Поэтому следующий сезон начнется с выпуска про внешнюю политику, про Турцию. Но давайте чуть-чуть еще про другие страны. Значит, Николай II, по байкам, обнаружив себя во главе государства, вместе с этим еще обнаружил удивительный факт о том, что Россия, оказывается, находится в союзе со Францией, с республиканской. Байка это или нет, неизвестно. Может быть такое, потому что папа умер довольно внезапно. Николай II еще как бы не очень в курсе был всего, что происходит в государстве, но, возможно, он об этом знал. Но идея как бы в том, что про этот союз не знал никто. Это был как бы секретный союз, это вот основа Антанты, да? В Первую мировую войну Франция с Запада, Россия с Востока, воюют с Германией, они в союзе. Почему этот союз секретный? Потому что, знаете, как-то очень сложно объяснить людям, с какой стати Российская империя консервативное и даже немножко, я бы сказал, такое, ну, консервативное государство, наверное, из всех в Европе оно самое консервативное, ну, может, Испания, может, более консервативная, с Португалией, но в целом все остальные как бы более прогрессивные. Вот одно из самых консервативных государств заключает союз с самым, значит, типа прогрессивным государством. Ну, в плане, что там уже несколько революций было, и президенты, а, значит, короля там вообще обезглавили в свое время, и потом еще, короче, сложно как бы понять, с какой стати, потому что всегда во внешней политике России Франция это был плохой пример, как не надо вообще жить, мы так не хотим. И тут союз с Францией, непонятно. Значит, Вильгельм II долгое время вообще не верил, что Россия может в союзе быть с Францией. Ну, как это вообще возможно такое? Когда Германия воевала с Францией в предыдущий раз, Пруссия, франко-прусская война, Россия в целом Пруссию даже поддерживала, была и на ее стороне. Вот, в общем, но Франция очень довольна, конечно, что Россия в союзе с ней находится, потому что очень боится нападения очередного со стороны Германии, правильно боится, как мы знаем. Вот, и поэтому расчет такой, что, значит, Россия в случае войны вступится за нас и с востока будет давить на Германию, и поэтому Германия не захочет воевать. Ну, то есть логика такая. Этот союз нужен для того, чтобы войны не было. Потому что Германия не захочет воевать с Францией, зная, что на нее нападет Россия. Вопрос тогда, почему он секретный? Непонятно, потому что если об этом союзе никто не знает, то смысла в нем такого нету. Вот. Но в целом надо сказать, что у Германии существовал план Мольтке, по которому нужно было, пока там Россия раскачивается со своей мобилизацией долгой, с подвозом бывших крестьян к границе, быстренько разделаемся с Францией, потом перебрасываем войска на Восточный фронт и быстренько до холодов разделываемся с Россией. Ну, не вышло, не получилось, в том числе и потому, что Россия очень быстро провела мобилизацию. С Германией отношения как бы плохие, логично, из-за того, что Германия что-то очень бодро вообще все берется, ну и плюс в союзе с Францией. Германия, значит, и правда, как бы, вроде как из ничего возникла, и тут как бы самое крутое государство. Технологии там развиваются. Знаете, в какой момент вообще появилась идея о том, что на, как бы, на устройствах надо писать там «Made in» где-нибудь. В Германии, в Японии. Изначально как бы ты делаешь, не знаю, лопату, ты на ней не ставишь штамп, сделано в СССР, нету его там. В какой момент начали ставить это? Я тут, слушайте, в общем, боюсь чуть-чуть ошибиться, может, вы меня поправите, но вообще первая фраза, которая появилась «Made in», она появилась именно на английском языке, и она появилась «Made in Germany», как ни странно, хотя вроде должно быть, да, на немецком языке. Это потому что, типа, в Англии делают крутые вещи, а в Германии, короче, вчерашние какие-то крестьяне повалили делать заводы и начинают фигачить очень плохого качества всяческий ширпотреб. Короче, как Китай, знаете, да? Не было там автомобильной промышленности. Потом появилась, и это какая-то разваливающаяся хрень, которая, значит, небезопасная. И такие, типа, надо оградить наших людей. Вот это сделано в Великобритании, это хорошее. А вот это к нам привезли из Германии, аккуратнее будет. Граждане, не покупайте это. Вот. Но точно так же, как с Китаем, произошло там раз 20-30 лет, и все офигели. Просто, что за дела? Это нам сейчас кажется, Германия-то ого-го. Но Германия в начале 19 века такого государства-то не было, собственно говоря. Она была раздробленная. И тут Пруссия, оп-оп-оп, всех объединила. Одна только Австрия осталась, и там Лихтенштейн. И все такие, нифига. А они еще раз заводов наклепали. И круп, и тяжелая промышленность, и армия. И Германия такая уже, а кстати, где наши колонии? Что-то мы не поняли, у всех колонии, у нас нет колонии, где колонии? Вот, и всех это немножко беспокоит. Потому что они еще как бы очень бодро французов победили. Надо сдерживать. Поэтому с Германией отношения как бы холодные. Но торговый баланс самый большой. Торгуем больше всего с ними. С Австро-Венгрией отношения всегда были сложные. Слава богу, да, стран не очень много было тогда, поэтому я долго не буду задерживаться, но вот я все равно длинный. Короче, с Австро-Венгрией отношения прохладные, потому что, знаете, все вот это русофильство, славянофильство и, значит, панславизм. А там, знаете, в Австро-Венгрии, как бы, вот в России Польша, царство польское, с центром в Варшаве, а в Австро-Венгрии, знаете-то, Краков как бы находится с поляками, а еще Львов. Там поляков тоже полно. А еще если поляков мы не берем, то в Австро-Венгрии чехи, знаете, словаки тогда еще как бы их даже не было. Простите, если словаки меня слушают, но, в общем, такие дела. Словаков как национального проекта тогда еще не существовало во времена Николая II. Ну, как бы он существовал в очень небольшой группе интеллигенции, но в целом окружающие словаки не в курсе были, что они словаки. Они думали, может, мы чехи. Ну, короче, ничего не думали, как обычно. Еще там хорваты всякие, там, значит, и словенцы, и все. И знаете, как бы хочется панславизма, если уж не к России присоединить, то независимое государство, и вроде ссориться не хочется, а с другой стороны, как бы, и пример подавать еще плохой не хочется, потому что Австро-Венгрия это империя многонациональная, а Россия как бы тоже многонациональная. А если Австро-Венгрия развалится из-за национального строительства, то как-то, знаете, может, кто-нибудь поднимет голову и в России какие-нибудь грузины. А почему мы в России? Вон у чехи. Ну, короче, сложно, непонятно. И хочется, и не хочется. И плюс к этому Австро-Венгрия довольно похожа на Россию. Тоже немножечко такая архаично устроенная. Большая бюрократия. И там старая аристократия. И венгры что-то хотят. И румыны что-то хотят. В общем, сложно. С Великобританией традиционно отношения плохие. С Великобританией, по-моему, вообще никогда не было хороших отношений. Англичанка гадит, как бы. Ну, в общем, поэтому опять сложно представить, почему Россия, Англия в Союзе оказалась. В Антанте, ну, там можно объяснить, но я не буду сейчас. Кто там еще у нас остался? США. С США традиционно неплохие отношения были. Например, во время гражданской войны, которая происходила в США не так давно от того времени, Северные штаты воюют с южными штатами, и южные штаты поддерживают Францию и Англию, между прочим. Вот этих рабовладельцев, как бы, ну, там, торговые связи, хлопок, все дела. А североамериканские штаты поддерживает Россия. Александр II такой говорит, вы молодцы, мы как бы за вас. И в целом отношения более-менее теплые всегда, но, знаете, США где-то находится далеко, на другой стороне шара земного, что-то они там делают странное, какое-то государство у них непонятное, президентов выбирают, но в целом они как бы вообще, ну, какие-то колонисты, что-то там колонизируют, ну и бог как бы с ними. А потом смотрят, у них и промышленность, и заводы, и Бруклинский мост, и то, и все, и пятое-десятое, как неожиданно они выросли, но они тоже себя, знаете, как ведут тогда США. Мы в ваши дела не лезем, вы там в Европе что-то делите мир, мы тут заводы делаем, нам до вас все равно, зашиваем доллары, как бы не хотим, особо не хотим никуда влезать. Наша хата с краю. Ну и как бы можно дружить, почему бы и нет. Но с другой стороны, в Америке вот уже к началу 20 века в обществе отношение к России не очень симпатичное, потому что Россия довольно, ну типа, консервативное государство. Евреев притесняют. А в Америке очень много евреев, и они там в целом довольно сильно влияют даже на политику. Витте, когда приехал в Америку заключать мир с японцами, А, вот, во время русско-японской войны вся американская общественность на стороне Японии. Потому что Россия огромная держава, что-то там поперлась в Азии, на малюсенькую Японию, короче, воюет. И эта малюсенькая Япония надавала по щам России, все очень довольны и рады, все поддерживают. Общественное мнение на стороне Японии, Вита пришлось прямо серьезно работать с общественным мнением, чтобы на сторону России как бы привлечь. Мирный договор заключался в Америке, и общественное мнение Америки довольно сильно будет влиять на то, как воспримут мир и какой мир должен быть. И Вита молодец, надо тут сказать. Вита супер. Он как бы знал, что пресса в Америке очень важна. Он приехал в Америку, такой с прессой разговаривает, пресс-конференции дает, общается с людьми. Вообще такой демократичный чувак. Все-таки вау, нифига, Вита, красавчик. А Вита потом говорил, как же мне это было тошно. Господи, эти журналисты спрашивают всякие вопросы. У нас в России никто бы не полез, не посмел такие вопросы спрашивать. Но надо для работы. В общем, Вита молодец, перешагнул через себя, все классно. Опять ушел я супер далеко куда-то от внешней политики, но вроде все главные страны перечислял. Вот. Ой, много вопросов. Надо покороче мне рассказывать. Ой, ну ладно. И не знаю, что делать. Надеюсь, вам не скучно. Сколько вас там? Да. Ну вот, 30 человек. Интересно было бы про неравные браки, дворяне с купцами, дворяне с богемой, хотя, наверное, не часто такое было. Про разводы, потому что было интересно, и вообще нравится история любви порой. Тут такое дело, я что-то от брата перенял, тут такое дело. Ну, неравные браки-то, конечно, были, но это уже все-таки не начало 19 века. Очень сильно уже размыто все это. Вот классовое общество, сословное общество. В целом, конечно, ну как бы дворянин из столицы крестьянку не возьмет замуж. Но в целом уже, знаете, и дворяне на купчихах женятся, и купцы дворянок в жены берут. И дворяне-то, знаете, уже тоже как бы размытое понятие. То есть одно дело это высокородные дворяне, это великосветские вот эти ребята, которые в гвардейских полках и как бы чувствует, мы белая кость и голубая кровь. А другое дело, какой-нибудь дворянин, который из какого-то рода там не очень богатого, вот там его какой-нибудь прадед получил дворянство, а он чиновник просто. Чем он отличается от такого же как бы поповича, который там закончил университет? Можно и дочку за него отдать. Как бы это не очень... То есть это в большей степени даже не то, что мы дворяне, и поэтому мы не хотим дочку отдать за купца. Это уже в большей степени как бы больше, наверное, даже как сейчас. Что, ну, как бы, у нас, знаете, высшее образование, а вы ПТУ закончили. Не очень мы хотим, чтобы наша дочка за вас выходила. Или там, мы-то деньги зарабатываем, у нас живем в Москве, а вы Алтайский край, Барнаул. Ну, как бы, не хотим. В большей степени уже так. Ну, в городском обществе, я имею в виду. Потому что есть крестьяне, 80%, которые, естественно, женятся только на своих там и на рабочих. И есть вот высший свет в Петербурге, который тоже женится между собой, но в целом все это уже размывается. Это не так, что это прям скандал будет. Но, да, если это высший свет, то скандал. А если просто городская публика, так уже и не скандал. Иван Королев. Крайне интересно было послушать про то, как отзывали послов и за какие проступки. Вроде были интересные истории. Ну, наверное, да. Надо посмотреть. Я сходу не очень помню. Ну, вот за исключением истории, когда военного атташе отозвали, которую я рассказывал в начале сезона. Надо подумать. Я что-то сходу не вспомню. Спасибо вам за подкаст. У меня появился интерес к истории благодаря Намедне Парфеновой и вашему подкасту. Узнала много нового про времена правления Николая II. Класс, спасибо. Екатерина, и вы, наверное, та же самая. Про организацию марксистских кружков «Школа для рабочих» было бы интересно. Читала об этом только в художественной литературе в детстве. Перейду к следующему вопросу. Почему старообрядцы были уверены, что, вступив в союз с французами и другими, получат больше свобод? Это не только старообрядцы, Леночка Савицкая, это не только старообрядцы были в этом уверены, в этом все были уверены. Кто как бы чувствовал недостаток свобод каких-то. Потому что Франция, как бы, как я уже сказал, она такое политически прогрессивное государство, там как бы свобода, равенство и братство, там президенты, там премьер-министров избирают, и там, ну, как бы нет ограничений. У старообрядцев есть ограничения. До 1905 года, когда была объявлена свобода вероисповедания, у них были ограничения. Например, старообрядец не может, вот он влюбился, он старообрядец, православную. Православная готова как бы перейти в старообрядчество, но не может, потому что это уголовное преступление. Как бы оп, вот. И как бы и все. Похороны, кажется, они не могли публично делать. Потому что похороны, вроде, или похороны как раз могли, но вот крестные ходы не могли. Не могут крестный ход делать старообрядцы. Вот. И это не только старообрядцы. Вот там раз, там, какие-нибудь крестьяне не могут, ой, не крестьяне, рабочие, не могут профсоюз сделать. Раз там евреи не могут в Москве жить. Раз там какие-нибудь инородцы, чем-то тоже ограничены. Как бы они хотят, дайте нам этих свобод. Вот Россия вступила в союз с Францией. Франция суперпрогрессивная страна. И они думают, ну, может, французы как-то скажут царю, ну, типа, давай, евреев может освободить, может то, может все. Поэтому все, конечно, на это надеются. Ну вот, ответ простой. Нижинский топ-выпуск. Спасибо, Ксения, я тоже так думаю. Они категорически старообрядцы не хотели участвовать в войнах, прикрываясь верой, потому что считали, что если царство падет, то они обретут свободы. Однако Запад католический. Как же так? Ведь это же еще больше антихристское. Ну, во-первых, тут надо сказать, что старообрядцы — это не одна церковь. Их огромное количество. И между некоторыми старообрядческими согласиями согласия гораздо меньше, чем между какими-то другими старообрядцами и православными, скажем. Да, есть старобрядцы, которые думают, что уже, значит, апокалипсис наступил, и если из моей кружки попьет человек православный, то я в ад попаду. А есть купцы, которые в Москве чаем торгуют, и они вообще нормально ко всему этому относятся, и дети их совершенно спокойно идут в армию и воевать. Плюс к этому Европа-то не вся католическая, она как раз больше-то, может быть, и протестантская. А тем более, если мы вспомним, что воюем мы с Германией, то в Германии как раз протестанты в большей степени, чем православные, чем католики. А протестанты-то это кто? Может быть, и старобрядцы тоже в какой-то степени протестанты? Протестанты-то могут. Вот есть лютеране, есть евангелисты, есть там англикане, есть пятые, есть десятые. И все могут свои свободно отправлять, как бы, как сказать, короче, могут спокойно верить, как им хочется. Может, как бы и нам так надо. Так что тут вопрос как бы сложно. Сложно. Но в целом надо сказать, что к началу 20 века уже в большей... Ну, среди крестьянства, конечно, нет. Старобрядцев, конечно, нет еще, но все равно уже идет такой переход от религиозного сознания больше к национальному и гражданскому. Короче, разные есть старобрядцы. Были те старобрядцы, которые вообще не хотели, конечно, воевать, и они убегали в Сибирь, их просто не найти было. А были такие, которые, ну, как бы, да, вот мы в армии, нормально. Музыку надо было запустить. Это к чему? Не знаю. С Новым годом! Привет! Время и деньги можно скачивать с Яндекса и слушать на айфоне нормально. Я не знаю, как это можно сделать. Ну да, они доступны без подписки через браузер, он просто не очень удобно. Больше политики, меньше культуры, я Кудряшов пишет. Будет все. На этом и стоим. На том стоим. Слушайте, балканская политика, это, конечно, просто топ-история. Надо будет рассказать, по крайней мере, про боснийский кризис. 100%. Потому что боснийский кризис, это был такой момент, когда все-таки оп-оп-оп, что сейчас начнется? И как бы могла начаться Первая мировая война. То есть та же самая как бы фигня, те же самые страны. И вот, короче, австрийцы такие, а что, неплохой повод? Кажется, можно начинать. Все-таки, воу-воу-воу, сейчас полегче, сейчас же все посыпется, мы же знаем, кто с кем в союзах. И все-таки посидели такие, ну, кажется, не время, давайте договоримся. И решили разрулить, ну, и там Россия не, как бы отступила во многом, но чтобы не было войны, главное. И как бы, все закончилось. Про это можно рассказать. Ну, конечно, Балканы это просто жесть. Там, ну, как бы сложно рассказывать. Буду про Турцию рассказывать, чуть-чуть там будет про Балканы. Но да. Ну, короче, ну да, но расскажу. Окей. До листопада. Илья Кудряшов. Ну да, знаменитая фраза Вильгельма про то, что до листопада мы вернемся домой. Но это он сказал, как бы отправляя солдат уже на войну. А так-то они там думали, ну, нормально, можем успеть. Да, Никита Дешевых. Союз с Францией секретный. В 1991-1983 году публичные визиты для налаживания отношений. В 1891 году даже французская эскадра приплывала. Александр III служил Марсельезу. Да, это правда. В чем тут прикол про Марсельезу? В том, что Марсельеза в России запрещена. Такие как бы дела. Потому что там что-то поется про то, что весь мир для основания мы разрушим. Или это интернационал. Ну, короче, в Марсельезе тоже там, что королей пора под нож пускать. Вот, и она запрещена в России, но это гимн Франции. И вот приехал как бы президент или премьер-министр, не помню. И как бы его встречают, и гимн Марсельеза играет. И все такие, интересно, что будет? Мы придем встретить президента. Не может же быть такое, что не будут играть гимн Франции. Но гимн Франции, это же Марсельеза. Давайте-ка посмотрим, что произойдет. И все пришли, и действительно оркестр играет Марсельезу, и Александр III стоит покерфейсом. Как бы все нормально все-таки. А что, так можно было? Ничего себе. Да, но при этом в 91-м году не было публично объявлено, что у России с Францией военный союз. Ну, как бы об этом не было публичных информаций. Уже Николай II был на престоле, и в это время еще Вильгельм II как бы думает, что это, ну, то есть ему говорят, что у Франции с Россией союз. А Вильгельм II говорит, это невозможно. Ну, где Франция, где Россия? Это нереал. Не верю. Как медицинские учреждения формировались лучше? Но про медицину надо. Что-то как-то даже рассказывал на одном из стримов. Но, может, надо что-то подробнее. Медицинская профессура, великие врачи от Раухфус. А, ну, кстати, про медицину уже было, про Форт Александра I. Да, как боролись с вопросом народной медицины, вводили доказательную. Слушайте, ну, плохо тогда было, конечно, с доказательной медициной. С ней часто, в общем, не сказать, что прямо идеально. Вот, но тогда, как бы, идея там двойного слепого метода, вот этого всего как бы не было. Сделали на коленке вакцину, пошли крестьян вакцинировать. Как бы трех стадий никто не проводил, никто там не говорил. Ой, а вакцина что-то, знаете, две стадии прошла, третья-то не закончила. Не будем мы этот шмурдяк себе колоть. Нет, там как бы студенты сварили прям в поле вакцину. И давай колоть всех подряд. Все только руки свои, знай, подставляют. Вот, но медицина была... Слушайте, просто очень глобальная тема. Я сейчас боюсь в нее сильно уйти. Пойдем дальше. Львов, Лемберг. Ну да, Лемберг, да. Кстати, Илья, большое спасибо за ссылку на Рому. Слушаю его сейчас по второму кругу. Не будет в четверг выпуска. Привет от Семена, я передаю. Он уехал в детский лагерь и не успел сделать выпуск. Так что, если вы не подписаны на него в соцсетях, то следующий выпуск будет еще через неделю. Вопрос от Сергея Бугаевского на Ютубе. Как вы считаете, Александр III не допустил бы революцию 1917 года? Николай II намного слабее. Слушайте, ну это такой, конечно, вопрос. Как бы тут надо сильно вилами по воде писать. Как бы сложно сказать. Ну, Николай II слабее в том плане, что он непоследовательный. В этом смысле, ну, для политика непоследовательность — это слабость, конечно. Потому что Александр III довольно последовательный. Как бы вот это нельзя, вот это можно, вот это запрещаем, вот это разрешаем. Как бы всем понятно, что ждать. Но в целом, как бы застой в стране. И один из главных советчиков Александра III-то это Константин Победоносцев. А что говорит Константин Победоносцев? Константин Победоносцев говорит, революция не то, что как бы вероятно. Константин Победоносцев говорит, что революция неизбежна. Она будет обязательно. И с этим сделать нельзя ничего. Все, что можно сделать, это сделать так, чтобы она была чуть-чуть попозже. И поэтому надо гаечки закручивать. И вот все время Александра Третьего гаечки и закручивались. А потом, когда давление начало увеличиваться, на престоле уже был Николай II. И он такой, ему одни говорят, надо гаечки закрутить посильнее, а вторые говорят, надо аккуратненько откручивать. И он одной рукой закручивает, а второй откручивает. И все как бы пошло хуже некуда. Ну, результаты царствования Николая II настолько катастрофические, что сложно сказать, что можно было сделать хуже. Поэтому осторожно можно сказать, что если бы на престоле был Александр III, был бы, наверное, результат получше. Но тут нельзя сказать, что надо было делать, как Александр III, тогда не будет революции. Потому что если ты закручиваешь как бы гаечки, то как бы все равно полыхнет, просто попозже и посильнее. Как бы такие дела. Ну, что, как по-другому? Такие дела. Какие художественные фильмы про Николаевскую Россию можете посоветовать? Тут надо признаться, я не очень интересуюсь едой и фильмами. Я не смотрю художественные фильмы. Почти что вообще. За весь 2021 год я просмотрел сколько фильмов. Ну, Лапенко, если мы не считаем. Я даже не помню, чтобы я посмотрел хоть один полный. В кино я точно не был ни разу. А вот фильм на ноутбуке, может, один посмотрел. Короче, я не смотрю фильмы, не смотрю, и если я смотрю фильм, то вряд ли это будет художественный фильм про Россию, снятый в России. А, я вспомнил, что я посмотрел. Я посмотрел «Великую красоту». Да, было дело. Короче, ничего не могу посоветовать. Знаю по слухам, что фильм «Матильда» плохой. Не смотрите его. Ну, он как бы исторически недостоверный. Ну, я зануда. Ну, что ты поделаешь? Так что не знаю, что вам посоветовать. Сорян. Никита Дешевых. Про послов есть история про известного философа Константина Леонтьева, который, будучи по молодости дипломатом, хлыстом, за неудачную шутку отоварил французского консула. Но это было при Александре II. Да, знакомая история и знакомая фамилия. Да, но Александр II, мы в пролете. Кто заказал убийство Столыпина? Почему так быстро царь отпустил допустивших это сотрудников охранки? Или это уже конспирология? Короче, это конспирология, если одним словом сказать. Все там понятно, честно говоря, с убийством Столыпина. То есть, поясню. Есть вопросы к тому, как так вышло, что премьер-министра застрелили. Потом Николай II как-то очень спокойно к этому отнесся, такой типа, ой, убили, значит, Столыпина. Как жаль, какая потеря. Погода хорошая сегодня была. Ужинали рябчиками в сметане. Спал хорошо. Типа того. Ну и как бы вообще странная тема, потому что застрелил его некий студент, еврей, член социалистической организации и одновременно сотрудник полиции, охранного отделения, который доносил на него. И, собственно говоря, убили Столыпина в театре, на спектакле, после спектакля. И на этом спектакле там был, значит, весь цвет всех, и Столыпин приехал, билеты было не достать, и, собственно, убийца попросил по знакомству охранное отделение дать ему билет на этот спектакль, чтобы он мог туда проникнуть. Как он это мотивировал? Он сказал, что там на спектакле будет террорист, который хочет убить Столыпина, и я должен его увидеть и как бы сказать вам, ну, короче, какая-то такая телега. Вот, и они ему выдали этот билет, и он как бы пришел и застрелил сам его. И как бы когда все это раскрылось, тут смотрите-ка, значит, сотрудник охранного отделения получает билет от охранного отделения на спектакль и убивает при этом премьер-министра. И как бы Николаев такой, ой, не убили премьер-министра, как жаль, давайте дальше жить как-нибудь. Тут надо сказать, что, ну, почему это конспирология? Довольно серьезно все это разбиралось в то время, потому что это как бы не хухры-мухры. Следствие было довольно подробное, И следствию вполне можно доверять. Если говорить общими мазками, крупными, то, ну, как бы, если представим, что это делало государство, кто мог заказать убийство Столыпина? Столыпин – премьер-министр. Мутик Николай II, ну, я вам скажу, что это вообще не в стиле ни Николая II, ни вообще тогдашнего политического истеблишмента устраивать политические убийства. Это как бы в 20 веке это будет нормально, в средние века, может, это было нормально, отравленным кинжалом кого-нибудь пырнуть, но это просто, ну, как бы, это немыслимо. Николай II и вообще, как бы, люди, это не те люди, которые будут устраивать политические убийства. Они этим не занимаются. Если бы Николай II не нужен был бы Столыпин, он его бы уволил. Что, собственно, и произошло бы, наверное, скоро, через некоторое время. Во-вторых, ну, типа, подозрительно, что билет дали ему охранное отделение. Ну, знаете, если бы охранное отделение хотело бы убить Столыпина, планировало, то вряд ли они бы ему дали билет там в последний день в ажиотаже. Они бы ему купили его заранее как-нибудь. Вот. В целом, как бы, официальная версия, она вполне-вполне достоверная. Что, как обычно, этот агент охранного отделения, он двойной агент, он, с одной стороны, работает на своих социалистов, а с другой стороны, на охранное отделение, и он и с одними не до конца искренен, и с другими не до конца искренен, и ему довольно плохо живется, попробуйте влезть в его шкуру, одних предаешь, другие давят на тебя, эти на тебя давят, то все. Он такой, ну, как бы, хочу перед братушками своими, я имею в виду не перед охранным отделением, а перед социалистами, покаяться и, значит, сделать, чтобы доказать, что я, как бы, с ними, как бы, выбрать сторону твердо. И пошел и убил. Собственно говоря, вот. Ну, про это точно стоит сделать выпуск. Просто это такая раскрученная, как бы, история, что мне всегда интереснее сделать не очень известных персонажей взять. Но это прям такой... Идея для выпуска большими буквами как бы висит. Если, Андрей, ты не знаешь, что делать, сделай выпуск про убийство Столыпина. Стопудово будет много просмотров, прослушиваний. И, в общем, так и будет в какой-то момент. Но я не очень хочу слишком много трукрайма, потому что в 5-м сезоне было аж 3 трукрайма. Детектив, суд, воровство, там, то, все. Не очень хочется перегружать, не хочется превращать исторический подкаст в трукраймовый. Поэтому расследований всяческих будет минимально. Вот. Ну и, в общем, если вы увидите выпуск про то, как убили Столыпина, то вы знаете, что это просто я как бы не знал, что написать. Вот. Так что думаю, что рано или поздно подробненько это все разберу. Так, давайте я перед... А там слушает вообще кто-то меня? Как дела? О, даже побольше стало. Привет, 50 примерно человек. Надеюсь, что вам не скучно. Так, давайте к вопросикам, которые мне раньше кидали. Пам-пам-пам. Это было. Тут Сергей Скептик из ВКонтакта спрашивает, что стало с бегунами после революции. Но в подкасте же об этом рассказывалось. В выпуске, в самом последнем, мы про это рассказывали. Там часть бегунов как бы встроилась в советскую власть, а часть бегунов ушла в жесткое подполье. Но в целом у всех религиозных сект в России, в Советском Союзе дела были не очень. Как бы либо их дети стали советскими атеистами, либо в очень маленькой степени это были люди, которые там довольно сильно страдали и довольно как бы строго несли свою веру через все, и их осталось очень мало сейчас. Ну, как бы. И обычных-то православных нет. Старобрядцев тоже нет. Так. Анаид Дорбинян спрашивает о взаимоотношениях в царской семье. Вопрос такой. Не про Марию Федоровну, Александру Федоровну, там все понятно. Слава богу, хорошо, я очень рад. А про других членов, про интриги, которые были в семье, в частности, шлейф интриганки сохранился за Марией Павловной старшей. Короче. Тут, конечно, можно делать отдельный подкаст. Не выпуск, я имею в виду, а подкаст. Кстати говоря, знаете, что немножко бесит всех подкастеров? То, что люди путают подкасты и выпуски. Я в самом начале тоже так путал, но это как бы... Значит, представьте, вот есть сериал, и в нем есть серии. Точно так же есть подкаст, и в нем есть выпуски. Так что не путайте. Итак, Значит, про взаимоотношения в царской семье можно сделать отдельный подкаст с кучей сезонов, потому что их были просто сотни человек, все они друг к другу по-разному относились, все там друг с другом кто-то спорил, кто-то ссорился, кто-то кого-то ненавидел, кто-то на ком-то хотел жениться, кто-то был за царя, кто-то был против царя, кто-то был сначала за царя, потом против царя, кто-то за царя, но не любил Александру Федоровну, кто-то там занимался эзотерикой, кто-то не занимался, все они в сложных каких-то отношениях друг с другом, дядя папы этого с папой того спорил. Короче, это просто нереально. Их просто миллион. Владимировичи какие-то там, Николаевичи, Александровичи, Романовичи. Короче, просто их тысячи, разобраться в них совершенно невозможно. Я, например, в них путаюсь. Я не очень... Ну, то есть, основных там действующих персонажей знаю. Там, да, Александр Михайлович, он там женился на Ксении, на жене царя. Ну, важная фигура, как бы, про него понятно. Дядя царя, дядья, там, понятно с ними все. А какие-нибудь там братья, короче, просто невозможно разобраться. Их миллион. Вот, но тут в вопросе, короче, и про них много разных историй можно рассказать, и про них истории будут, но тут упоминается Михей, Мария Павловна Старшая. Это, конечно, замечательная личность, про нее пару слов можно сказать. Значит, она немка, она лютеранка, причем она вышла замуж, кажется, оставаясь лютеранкой. Дали разрешение. Вышла она замуж за Владимира Александровича, это брат Александра III императора, то есть дядя Николая II. Михень, соответственно, его тетя. Короче, эта Михень уговорила Александру Федоровну выйти замуж за Николая. А, если вы помните, когда я там рассказывал, значит, они вдвоем приехали на свадьбу родственников каких-то, и Александра Федоровна сказала: «Ой, я, значит, не могу выйти за тебя, Ники, прости». И потом, там, через 3 дня она передумала. Передумала она, потому что она, ну, одна из причин, потому что она поговорила с тетей Михень. И тетя Михень ему сказала: «Ну, короче, хорош, ну, давай, нормально все будет. Выходи замуж». И вот она решила замуж выйти. Приезжает Алекс в Россию, и Михень такая: «Ой, так я рада, что ты приехала, так я рада. Сейчас тебе все объясню, как тут все устроено в Петербурге. Давай, короче, вот это там одевай, вот это не одевай, вот тут так, вот тут сяк». Александра Федоровна ей такая говорит: «Вообще-то императрица-то я, а вы мне руку должны целовать». И тетя Михень такая: «Ты че, как бы... Куда ты полезла?» И таким образом они поссорились. Александра Федоровна решила не пользоваться советами Марии Павловны и послала ее подальше, и между ним произошел настоящий разрыв. И они не общались друг с другом вообще с тех пор, 20 лет. Что происходит дальше? Тетя Михень у этой, у нее большой салон. Она тусовщица, я бы так сказал. К ней приходит весь высший свет. У нее принимаются даже, знаете, такие люди, которых, может быть, император II не стал бы принимать. Например, вот женился какой-нибудь великий князь на разведенной. Великого князя можно принять, а жену его нет. А у тети Михень и жену можно принять. А потом, после 904 года, царская чета уезжает в царское село. И вообще особо ни с кем не встречается. И балов нету. И никто к ним не приезжает, они особо ни с кем не общаются. А у тети Михень дым коромыслом, короче говоря. Все у нее тусуются, все ее как бы слушают. И она как бы так важное лицо, как бы хозяйка большого салона. И там в этом салоне, ну и как бы это не салон, это дворец, в котором постоянно куча народу. Всегда там было весело. И там куча сплетен, конечно, про Александру Федоровну, про Николая II. Все сплетни, которые... возникают про царскую семью, они возникают там. И, естественно, при дворе как бы, императора про это быстро очень узнают и такие: «Ну, она просто жесть». Ну, как бы все. Там, в общем, полный конфликт и разрыв, куча скандалов. Расскажу про один из этих скандалов. Илья Кудряшов, простите, буду рассказывать про скандал великосветский. Значит, сын тети Михей, Борис Владимирович, в 916 году сватается к дочери царя, к Ольге Николаевне. Что думает императрица по этому поводу? «Мысль о Борисе чересчур несимпатична. Я убеждена, что девочка никогда не согласится за него выйти, и я вполне ее понимаю». И еще через пару дней она добавляет: «Отдать сильно пожившему, истрепанному, видавшему всякие виды молодому человеку, чистую молодую девушку, которая моложе его на 18 лет, и посетить их в доме, где многие женщины делили с ним жизнь. Нет, конечно, этого не произойдет. В общем, ему отказали, этому Борису. Но на этом история не закончилась, потому что буквально там через полгода против этого этот Борис вызывает еще международный скандал. Он в каком-то клубе брякнул не в попад английскому послу, просто офицеру, английскому офицеру, идет Первая мировая война. Значит, он ему говорит, что вот, дескать, мы с Германией скоро разберемся, конечно, и вот тогда надо будет и с Англией разобраться, потому что что-то вы взрываетесь, ребята. Это, кстати, к слову о внешнеполитическом отношении. И английский офицер такой: это что происходит? В смысле? Мы же союзники. Это вообще что за дела? Дипломатический скандал начинается. Борису Владимировичу говорят: ты что несешь, чувак? Это как бы война идет. А он такой говорит: а что я? Это я в генеральном штабе слышал, там об этом говорят. И все-таки, господи, ты бы лучше молчал, чувак. Ну, реально. Ну, как бы, ты не алё, что ли, совсем? Короче, скандал. Замяли, в конце концов, но вот этот Борис Владимирович получил выволочку. Еще один скандал. Рассказываю, продолжаю. В каком-то году было? Да, тоже. В 16-м году, в том же самом. Значит, тетя Михень путешествует. Николай II, Александра Федоровна. Это просто к слову о том, какие были отношения между императрицей и Марией Павловной. Тетя Михень путешествует по Крыму, а царская семья в Ливадии как раз. И тетя Михень такая спрашивает: можно как бы погостить у вас, пожить? Спрашивает у царя. Естественно, Николай II говорит: конечно, можно. Ну, как бы, нехорошо отказывать. И тут Александра Федоровна об этом узнает и такая: что эту Мегеру пригласили в наш дом? Что? Короче, что она пишет? Письмо от... Николай II в это время не в Ливадии. Александра Федоровна в Ливадии. Она пишет мужу: Бенкендорф сказал мне, что Фредерикс ему сообщил о том, Фредерикс — это министр двора, что Михень приедет 15-го на 3 дня в Ливадию. 2 восклицательных знака. Какое нахальство! 1 восклицательный знак. И что мы должны ей прислать белье, 2 прислуг и серебро. Я серьезно запротестовала и велела раньше всего выяснить, просила ли она у тебя на то разрешение. У нас там не гостиница, знаете. Бессовестная нахалка. Ей хочется всем сесть на голову. Могла бы жить в Ялте. Императрица в таких выражениях пишет царю. Надо сказать, что, это не очень прилично. Такие письма писали. Это, конечно, внутренняя переписка, но я бы сказал, что императрица Российской империи не имеет права на такие чувства. С Марией Павловной ты в таком тоне так относишься, к другим людям ты так относишься, к министрам, может быть, ты тоже так относишься. Она относилась именно так к министрам. К людям как-то относишься. Это явно не повадки императрицы. Так, что дальше происходит? Николай II пишет: это я и разрешил, сорян. Александра Федоровна продолжает, пишет мужу: итак, оказывается, что ты дал свое разрешение Михень. Надеюсь, она лично тебя просила о том. Тем не менее, чрезвычайно некорректно, что она и мне о том не телеграфировала. Какая дерзость! Вроде, да, конфликт закончен. Оказалось, что ей действительно разрешали, можно Марии Павловне пожить. Что происходит дальше? Приезжает Мария Павловна, это, напоминаю, 16-й год, через год уже. Это сентябрь 16-го года. Уже через полгода Николай II не будет императором. В сентябре 17-го года он уже даже и не в царском селе. Мария Павловна посещает госпитали там, в Крыму. А эти госпитали пользуются покровительством непосредственно императрицы. генерал Масолов, вспоминает, генерал Масолов — это при дворе, это, так сказать, секретарь министра двора, условно. Значит, вспоминает. Когда мы рассаживались по машинам, великая княгиня, к моему удивлению, попросила свою фрейлину, мадемуазель Олив, сесть во вторую машину, а мне знаком велела занять место рядом с ней. Это шло вразрез с правилами дворцового этикета. Едва мы выехали из ворот Ливадии, как она вытащила из своей сумочки телеграмму и дрожащей рукой протянула мне. Телеграмма была написана по-английски. Телеграмма такая. Удивлена, что вы прибываете в Ливадию, не известив хозяйку этого дома. Что же касается моих госпиталей, то они в полном порядке. Александра. Короче, ну типа... ну то есть, если говорить о высшем свете, то такие выражения надо называть словом хамство. Это хамство. И вот великая княгиня такая говорит, я, говорит, значит, написала ей ответ в письме, не знаю, там, на 6 страницах, и она говорит, я бы хотел с вами посоветоваться, генерал, показать вам, вот, чтобы вы его прочитали и сказали свое мнение, может, что-то как бы слишком дерзко. Масолов прочитал письмо, такой думает, тут просто будет капец, какая склока и свара, и он ей говорит... Знаете, Мария Павловна, мне кажется, самым лучшим будет ответом ничего ей не отвечать. Потому что, ну, как бы, на такое хамство не стоит отвечать, как бы, ответом. Не кормите тролля, короче говоря, говорит мне генерал Масолов, говорит, давайте не будем. И Мария Павловна не послала это письмо, и на этом, как бы, это закончилось. Ну, в общем, вот такая история о взаимоотношениях при дворе, и таких историй там миллион. Есть одна книжка, которую я вам не хочу советовать. Она называется «Августейший бунт». Что-то там «Великокняжеская фронда при дворе Романовых», что-то в этом роде. А почему не хочу? Там в целом много интересного. И я в нее заглядывал одним глазком, потому что там подобрано довольно много... Вот этот эпизод я, например, взял оттуда. А там подобрано довольно много классной фактуры взаимоотношений внутри двора. Но... Автор довольно некритично относится ко всяким другим вещам, к политическим, и иногда такая тенденциозность там проскакивает в отношении Распутина, в отношении всего такого, и, ну, на мой взгляд, не очень корректные выводы там делаются за всяких вещей, но в целом, если вам, ну, то есть, ее можно почитать, потому что там довольно подробно разбираются все вот эти роды Владимировичи, там, Николаевича, Александровича, кто как к кому относится, кто к всем ссорится, кто нет. В целом можно почитать, но как бы не всему надо верить, что там есть. Как бы есть там прямая речь, и то все, то нормально. Есть какие-то там выводы, то не всегда ровно. В общем, вот такие дела. Перехожу в чат, смотрю, что там в чате пишут. Эпа-пара-па-пам. Расскажите, пожалуйста, почему в 19 веке возникла мода на все французское? Она возникла не в 19 веке, тут я сейчас буду врать вам начинать, потому что я не очень хорошо знаю этот период. Но это не 19 век, естественно. Мода на все французское — это 18 век, а может быть даже и раньше. Ну, а значит, все средневековье и как бы там, и возрождение, Франция — это самая блестящая страна в Европе. Ну, как бы, Англия — это, скажем, такое захолустье. Северная какая-то страна, где какие-то крестьяне морковку сажают своим трудом, а там в средние века вся высшая аристократия в Англии разговаривает на французском языке и даже, собственно, английского-то и не знает. И там есть разные всякие штуки, это про средневековье, но что, типа, например, свинина на английском языке — это свинья на английском языке — это pig, the pig, а свинина — это pork. И pork — это слово французское, а свинья — слово английское, потому что свиньями занимаются англичане, а свинину едят как бы дворяне, а дворяне разговаривают на французском языке. То же самое с говядиной. Cow — это корова, а beef — это говядина. И beef — это тоже слово французское. Вот, с тех самых пор. Собственно, Франция — просто центр мира. Король солнца там, блестящий свет, вообще невозможно просто сравнить богатство и роскошь французского двора с любым двором в Европе, с любым абсолютно. Вот, и, собственно, вся культура там, музыка, литература, не знаю, мода, все идет оттуда. Поэтому, естественно, если ты как бы тянешься к самому лучшему, что есть в мире, ты смотришь на Францию, разговариваешь на французском языке. Все, вплоть до 19 века так происходит. В конце 18 века происходит революция, и там что-то странные дела начались во Франции. И плюс к этому начинается промышленная революция в Великобритании. И Великобритания к середине 19 века становится финансовой столицей. Но вы знаете, одно дело, какие-то торгаши, а другое дело, все-таки истоки аристократии и культуры, и искусства, и вообще всего. И поэтому Франция все равно, ну, в моде, по крайней мере, все равно. Франция впереди всего. Искусство, все дела. Франция на топе. Вот, в этом отношении вплоть до начала 20 века. Поэтому в двух словах примерно так. «Солнечный удар» еще. Это не лучше сыра Михалкова. Фильм Михалкова, есть роман в «Инсонастной семье». Короче, про фильмы я не знаю, не могу советоваться. Керенский и Ленин жили в одном городе, учились в одной школе. Как вы думали, разговаривали они и дружили в молодости? Куча народу пыталась выяснить, встречались они, не встречались. Ну, кажется, они виделись. Их семьи точно знали друг друга. Сейчас тоже надо смотреть точно в источнике, но, по-моему, значит... Отец Ленина, сейчас меня может поправить в чате, отец Ленина, кажется, был губернским или уездным инспектором школьным, а отец Керенского был в какой-то степени к нему подчиненным. Или наоборот. Короче, их отцы точно друг друга знали и даже работали вместе. Соответственно, дети их как-то могли пересекаться, но, в общем, об этом сведений нету, потому что тогда это как бы никто не думал как записывать, а позже как-то вроде не пришлось, поэтому точно там неизвестно, но, в общем, да, вот бывают совпадения, приколы. Как по-вашему, если бы Николай женился на другой женщине, то было бы совсем иначе, могло сложиться все в России? Ему же Елену Орлеанскую, помнится, подбирали, но он любил только Александру. Да, с Еленой Орлеанской. Это интересная история, конечно. Если что, Елена Орлеанская – это наследница французского престола. Правда, значит, во Франции вообще-то республика, престола никакого нету, но, ну, не наследница, да, она не наследница, но она из рода из этого. Но, в общем, если что, то как бы, да, ну и в целом по правилам, в целом это считался равнородный брак, и можно было бы на ней жениться. Вообще, Елена Орлеанская какая-то, говорят о ней все, что она, значит, прекрасная, красивая спортсменка, и комсомолка, хотел сказать я, но удержался или не удержался, как видите. И в целом вообще молодец. Но кажется, сама Елена Орлеанская не очень хотела выйти за Николая II, и Николай II тоже не очень хотел выйти за Елену Орлеанскую. И надо сказать, что да, если бы Николай II женился на другой женщине, пошла бы история России по-другому. Тут еще больше гадания на вилами по воде, чем случай с Александром III. Но что я хочу сказать, что, конечно, Александра Федоровна дурно влияла на Николая II. Это не очень уравновешенная женщина, которая, не будь которой, у Николая II во многом были бы лучшие отношения со многими другими людьми. Но тут надо сказать, что мы не будем все сваливать на Александру Федоровну. У Николая II вообще-то своя голова на плечах. Во-вторых, конечно, Александр Федоровна влиял на него, но как бы Николая II, ну, как бы тоже надо думать, кому можно влиять, кому нет. Ну, и нельзя забывать, что Николай II, как бы, он ее любил. И Александр Федоровна ее любила. В общем, совет да любовь им обоим так-то. В общем-то, семья-то они хорошая в целом. Николай II, мне кажется, мог бы много чего рассказать своему психотерапевту. Александр Федоровна, наверное, еще больше могла бы рассказать, но психотерапевта тогда не было, точнее, они уже начали появляться, но еще пока что нет. Ну, короче, наверное, была бы поздоровее бы какая-то обстановка, но как бы все сложилось в результате, фиг знает, я не знаю. Но я не склонен на Александру Федоровну все валить. И это явно, значит, одна из гирек на весах, которые склонили к тому, что все стало как стало, но, ну, как бы... Александра Федоровна очень редко и резко и борзо лезла как бы в политику, и ссорилась со всеми, и писала вот такие вот письма, как я вам прочитал, к 16-му году, если вам... Это норма. Она писала такие письма про всех. про одного министра, про другого, про третьего. Сначала она просит за этого министра, потом пишет, какой он плохой. Все время она пишет Николаю Второму. Николай Второй такой и пишет. Да-да, хорошо, я понял. Ну, как бы, можно ему посочувствовать. Вот. Но в целом да, Александра Федоровна часто добивалась своего, потому что была упорной и с характером. Да, все было бы попроще, но в целом Николай Второй тоже, я бы сказал, не блещет. А... Никита спрашивает ВКонтакте. Никто из ваших коллег-подкастеров не занимается второй половиной 19 века, как вы, Николаевской эпохой? Если нет, то как вы думаете, почему? Слушайте, во-первых, есть подкаст «При царе Горохе». Он занимается не второй половиной 19 века, а вообще всем подряд. А во-вторых, есть такой подкаст, который называется «Рассвет империи». И там рассказывается 18 век. Не 19 век, а 18 век. Там, Екатерининская эпоха и все такое. Я даже как-то его хотел опубликовать, но забыл. И да, надо бы написать про него. Вот. И в целом там классно. И человек, который ведет подкастер, он мне написал предварительно и спросил, можно ли, мол, вот делать такой подкаст, потому что я вот хочу, вдохновился вашим подкастом, хочу то же самое, только про эпоху чуть пораньше. И это было очень мило, конечно, и, естественно, это не тот вопрос, по которому... Ну, то есть, очень приятно, что спрашивают разрешение, все такое, но я, конечно, не в таком роде, чтобы запрещать такие вещи, но мне было приятно, что написали, и вроде подкаст классный, можно его послушать, и вот я его рекомендую. Но почему нет подкаста про первую половину 19 века? Я бы сказал, ответ такой, что подкастов вообще очень мало. Их мало. Вообще не очень много чего есть, что слушать. И поэтому подкастов очень мало вообще про все. И вот про первую половину 19 века тоже особо ничего нет. Я бы сказал, какие исторические подкасты вообще есть? Короче, история про весь мир и всемирную историю. При царе Горохе про Россию. Всю, любую. Время и деньги про бизнес в России. Изюм без булки про культуру и искусство мировое, скорее я бы так сказал. Рома, падение республики про Древний Рим. Страдающие средневековье, понятно про что. И что еще? А, ну еще что-то есть немножечко. Это самый... Поручик Киже про Россию тоже разного времени. Но в целом вообще идея о том, что надо делать подкаст с четкими хронологическими рамками, это, мне кажется, моя идея. Ну, то есть она, я не скажу, что она какая-то сильно замечательная и удивительная, и она не может никому в голову прийти. Но в целом так, если посмотреть, обычно никто так не делает. А мне кажется, это как раз классно. Взять какую-то определенную эпоху и много рассказывать только про нее, и про что-то другое, и даже, собственно... Среди англоязычных подкастов тоже нет такого, чтобы кто-нибудь взял какой-то там 30 лет конкретных и про них рассказывал. Но тут, надо сказать, еще эпоха удачная и интересная всем, так что да. М. Приветствую. Хотелось бы больше узнать о взаимоотношениях Москвы и Киева на рубеже веков. Такой вопрос. Алексей Попов на Ютубе спрашивает. Ну, что я хочу сказать? Чтобы никого не обидеть. Ну, какие взаимоотношения между Москвой и Киевом? Киев, как политический субъект, отсутствует на карте Российской империи. Так что тут никаких взаимоотношений как бы нет. В Киеве правит губернатор, которого назначает Николай II. И их взаимоотношения как бы ценятся вот так вот, типа подчиненные. Я бы вот так вот сказал. Все, что тут можно сказать. Что еще можно сказать про Киев в начале 20 века? Киев — это город русскоязычный в то время. Городская публика, в основном, образованная городская публика Киева разговаривает на русском языке. Большое количество приезжих, ну, то есть, это, как бы, это их называют приезжие. Это типа рабочие, это разные крестьяне, которые привозят товары, и, ну, это рабочие, которые там работают, все такое. Это евреи и украинцы, как их тогда называли, малороссияне, и они разговаривают, как тогда говорили, на малороссийском наречии, на украинском языке. Вот. Который тогда считается наречием русского языка. Ну, типа, диалектом, только тогда это не говорили диалект. Говорили наречие. Вот. с точки зрения центральной власти, это все русские, ну, то есть, за исключением евреев. Это все русские, вот есть великороссы, есть малороссы, они все вместе русские. Язык у них общий русский, но есть великоросское наречие, а есть, значит, малороссийское наречие. Вот. Ну, типа, люди в Вологде говорят неграмотно, значит, в Архангельске говорят неграмотно, в Ростове говорят неграмотно, и вот под Полтавой и под Киевом тоже говорят неправильно, неграмотно, не на настоящем литературном русском. Все по-разному. Вот, но вот вокруг Киева какие-то свои особенности. Отношение примерно такое. Вот, ну то есть, с точки зрения как бы общественной жизни, культурной жизни, там, образованной публики и всего остального, это Киев русскоязычный город. Как бы ты идешь в театр, там все разговаривают на русском языке. Ты приходишь в клуб, там все говорят на русском языке. Ты учишься в университете, все говорят на русском языке, все разговаривают на русском языке. Кто-то есть, кто понимает, знает украинский язык, разговаривает на нем, но он, как бы, он разговаривает на русском. Среди украинского дворянства есть некоторое количество украинофилов, которые интересуются Украиной, которые там ведут свою биографию там, от Запорожской Сечи или от каких-то гетманов или еще от каких-то, уважают украинскую культуру, знают украинский язык, хотят разговаривать на украинском языке, учат своих детей украинскому языку, читают книжки, которые изданы во Львове, в Лемберге, как нам тут сказали, и все такое, но их не очень большое количество, и это, ну, отношение к ним такое, ну, типа, люди балуются, ну, как бы, у кого что. Вот. И в целом, как бы, вот, что тут можно сказать? Примерно это вот так все и выглядит. И есть украинская интеллигенция, которая, собственно, является ядром надстроительства, как это обычно и происходит в любых странах. Есть, появляется национальная интеллигенция, которая осознает себя нацией, начинает строительство национальное с себя. И что они первым делом делают? Они, естественно, делают медиа. Это книжки, школы, газеты, журналы. С этим проблемы, потому что Эмский указ и на малороссийском наречии нельзя ничего публиковать, но это все вводят с Лемберга. После 905 года все отменили, или даже раньше Эмский указ отменили. В 903-м не помню, могу запутаться, на всякий случай говорю 2 числа. И тогда, собственно, на украинском языке начали печатать везде в Украине. Да, эта национальная интеллигенция есть. Она есть, в том числе в Киевском университете, там довольно сильная национальная партия. Есть, и она не только в Киевском есть университете. В Санкт-Петербургском государстве, в Санкт-Петербургском императорском университете, в Московском, там есть землячество украинские, которые прям могут ходить в вышиванках, разговаривать на украинском языке, как бы все, как мы любим. Но ну и как бы в среде студенчества их уважают. В среде студенчества и либеральной интеллигенции и прочего все как бы такие респектуют всем национальным движениям, потому что император, императорская Россия, тюрьма народов и все вот такие дела. Но в целом это не очень массово. Это не очень массово. И, в общем-то, никаких отношений между центральной властью в Петербурге и вот какой-то национальной интеллигенции, которая хочет печатать газеты на украинском языке, не существует и не может существовать вообще. Как бы центральная власть, она не разговаривает и с русскими студентами, и с украинскими студентами, и с землячеством, не знаю, латвийских студентов, и с староверами, и с грузинами, и с армянами, ко всем относится одинаково. Никого не уважает и не слушает, а слушать не хочет. И с этой точки зрения им абсолютно все равно. Это украинские националисты или это армянские, как там о них верят, католическая армянская церковь, если я правильно говорю, или какие-нибудь народцы, или какие-нибудь вологодские крестьяне. Им наплевать одинаково на всех. Поэтому, собственно, вот, такого оно примерно и существует. Ну, вот да. И все это трансформируется довольно сильно начало в 17 году, и там отдельная очень интересная история. Кстати, может быть, стоит о ней рассказать в подкасте. Потому что там первое правительство, первое временное правительство развалилось на украинском вопросе. Потому что в Украине собралась Украинская Рада, которая выступает за автономию Украины. А временное правительство такое, ну, давайте пусть соберется учредительное собрание, и там потом решим. Но в целом первое правительство временное, оно состоит из либералов-кадетов, а либералы-кадеты, они сторонники унитарного государства, не федеративного, никакой свободы национальным окраинам, и не окраинам тоже, я тут говорю про Татарстан. Унитарное государство, губернии, во главе губернатор назначается из центра, ничего такого. Школа хотите на украинском языке? Пожалуйста. Государственное устройство унитарное. Как бы общественность такая говорит, вы там ошалели, что ли, наверху? Россия тюрьма народов, давайте свободу всем народам и все такое. И там Милюков что-то не то сказал, и пришлось ему как бы выходить из состава правительства, и правительство развалилось на украинском вопросе, и пришлось явочным порядком признавать украинскую раду, и там дальше покатилось, но там тоже супер интересно, надо будет делать выпуск. Короче, на этом я закончу. Надеюсь, никого не обидел, обожаю Киев, люблю украинский язык, как вы могли заметить по моему подкасту. Я не езжу в Крым с 2014 года, потому что у меня много друзей с Украины. Всем привет. Не хочу никого расстраивать. И не только поэтому я не езжу в Крым. Не только потому, что друзей не хочу расстраивать из Украины. А потому, что мне не нравится, что там произошло и как. И думаю, что я поеду в Крым тогда, когда разберутся. Они там в Москве и в Киеве между собой. Когда разберутся, тогда приеду. Украину люблю, украинский язык люблю. Что-то можно сказать. Классные вы. Белорусы тоже классные. Белорусский язык люблю больше, чем украинский. Погнали дальше. Слушайте, сколько время? 20:53. Нормально. Как вам настроение? Болтаем дальше? Я могу дольше, долго. Если что, если вы скучаете, или вам не скучно. Так, марочку держим. 50 человек все равно на стриме есть. Дальше. Рудмейкер на Ютубе пишет. Вау, не знаю, что бы это значило. Алистер Тейрин. Надеюсь, что я правильно сказал, если что, извиняюсь. Здравствуйте. Будет ли подкаст выходить за рамки фактического существования Российской империи? Это в смысле за границу или в Советский Союз? В Советский Союз уходить не будет. Нет, короче, концепция такая, что там не просто Российская империя, а конкретно время правления Николая II. Если я нахожу классную историю, и она проходит в 1892 году, я такой, не буду ее рассказывать, сорян, потому что Николай II еще не во главе государства. Просто взял себе такие рамки и буду в них оставаться. И мне кажется, это классно. Так что все будет про Российскую империю и про время Николая II. Единственное было исключение. Это второй выпуск, когда я рассказал про их тамнетов. Там вообще не было никакой Российской империи. Там были только сербы и Первая мировая война, и болгары, и кто там еще. Вот. Но подкаст тогда только начинался. А эта статья у меня уже была. И все, после этого я решил больше никогда так не делать. Вы бы круто рассказали про Генриха VIII с вашей манерой повествования. Знаете что? Я еще ссылочку вам кину. Короче, когда я 2 года назад думал делать подкаст. Кстати, скоро юбилей. 2 года. В конце января я опубликовал первый выпуск. Точнее даже... Я опубликовал его в 2019 году, в январе, просто потому что не знал, как это работает. Просто выложил, потому что там должно какое-то время пройти, пока все узнают про подкасты, площадки, технические, короче, проблемы. Вот, и официально у меня дата какой-то 23 января. Короче, когда я думал о подкасте, я думал о каких-то ориентирах. Как бы для кого и как, каким языком буду рассказывать. И вот один из ориентиров — это... Есть такой сайт dirty.ru, а на нем есть такой подсайт Fun History, по-моему, называется. Сейчас я вам кину ссылочку. Надеюсь, я правильно помню. И там один... Оу. Ну, сейчас буду искать и вам рассказывать. И там его хозяин этого сайта очень бодро и очень весело рассказывал про разные вещи. Закончил он на гражданской войне в Америке. И очень вот таким языком, не моим, потому что у меня мой немножко язык, но очень весело и очень бодро. Мне очень нравилось. И я ориентировался в том числе и на то, как он рассказывает. И я вам сейчас скину ссылочку, и, возможно, вы зацените. Там несколько длинных историй из нескольких постов состоящих. Так, так, так. Ой. Небольшая пауза у нас тут возникла, пока я... Вообще, конечно, сайт D3, Dirty.ru, это просто клад. Про него уже никто не знает. Это сайт из старого интернета, из нулевых годов, и там просто россыпи алмазов сохранены. Просто невероятная благодать царит. Сейчас он, конечно, в упадке, сплошная политота и все такое, но некогда это великий был сайт. Ну, как бы, это... Все, кидаю. Война севера и юга не закончена там, кстати говоря. Последний пост в 2017 году, 31 декабря. Вот. Но, в общем, я вам его кидаю. Это, собственно, под сайт вот этот History Fun, где много разных историй. Но сам D3 тоже заслуживает внимания. Так. Планируется ли подкаст на тему производства алкоголя в Российской империи? Например, коньяк Шустова и так далее. Спасибо большое. Алистей Тейрин, опять. Да, планируется. Но, во-первых, был выпуск про алкоголь в Российской империи. Наверное, вы его слушали. В подкасте «Время и деньги» будет выпуск по втором сезоне. По крайней мере, мы планируем пока что. Будет выпуск про алкоголь, так что ждите. Но это будет алкоголь не в Российской империи, а при Иване Грозном. И Иване Третьем. Надеюсь, тоже будет интересно. А вот пишет в чате про Керенского и Ленина. Федор Керенский, директор Симбирской гимназии, где Володя учился. Он Володю выпускал из гимназии. Илья Ульянов в это время директор народных училищ Симбирской губернии. Да, значит, я не ошибся. Он не инспектор, но директор народных училищ. И в некотором смысле Федор Керенский получается ниже на ступеньку, чем отец Владимира Ильича. При царе Горохе крутой подкаст, открутики же. Подкастов много, но не все они одинаково полезны. Ну, слушайте, я просто слушайте, просто за больное задеваете. Подкастов, конечно, много, но мало. Вот YouTube-каналов много, очень много, и поэтому среди хороших, среди них тоже много, наверное. Подкастов не очень много, а хороших среди них еще меньше. Нечего слушать, хочется слушать больше. Но нечего слушать, если вы думали начинать подкаст и так же любите болтать, как и я, то это дело для вас. Искусство для потанчиков, One Love, Настю Четверякову обожаю. Это один из ориентиров, когда я тоже создавал свой подкаст. Я думал, что вот как бы на что я хотел бы походить. Искусство для потанчиков – это то, на что я ориентировался в том числе. Почему большинство белогвардейцев поддерживало февральскую революцию, но мало было из них монархистов? С точки зрения, сами белогвардейские офицеры разрушили страну, поддержав начало февраля. Тут немножко хронология меняется. Сергей Бугаевский говорит про... спрашивает на Ютубе. Дело, ну, как бы, если мы по порядку будем говорить, что в 17 году в феврале никакой белой гвардии не существует. Ее нет. Нету никакой белой гвардии. Ну, как и красной гвардии не существует. И, в общем, ничего этого нету. К моменту февральской революции в общественном сознании существует консенсус, назовем это так, ну, не консенсус, да, но абсолютное большинство, что считает, что Николай II не справляется, Николай II должен уйти, и у нас должна быть или конституционная монархия, или... республика. Причем это считает образованное общество. А если мы возьмем как бы весь срез людей, которые тогда были, и дать им право голоса равное, и попросить их проголосовать, то большинство проголосует за эсеров. За тех, кто собирается раздать землю крестьянам, и при этом эсеры считают, что монархии не должно существовать в Российской империи. Крестьяне, возможно, бы проголосовали за тех, кто даст им землю, но при этом оставит царя, но такой партии не существовало в Российской империи. Но в целом, в начале февраля, в 17 году, в феврале, крестьян вообще не спрашивал никто. Николай II отрекся, и все очень быстро, я не скажу переобулись, а скажу, приняли новую власть мгновенно. В том числе офицеры на фронте, в первую очередь, и командующие фронтами. Вот. Офицеры на фронте... боевые офицеры, это те, кто будут в результате основой Белой гвардии. Все они поддержали отставку царя. Значит, какой существует идея в стране? Царь не справлялся с народом, он отставлен, слава богу, с глаз долой из сердца вон, до свидания, Николай Александрович, живите там хорошо, Спасибо вам большое, все такое. Мы теперь будем жить без вас. Что надо делать теперь? Теперь нам надо собрать учредительное собрание, которое должно разработать конституцию, и по этой конституции мы будем жить. Технически, говорят они, если народное учредительное собрание решит, что нужна монархия, то будет монархия. Практически всем понятно, что никакой монархии не будет, потому что учредительное собрание за это никогда не проголосует. И в целом всем ок, потому что все понимают, что так оно и произойдет. Будет учредительное собрание, объявят республику, в России будет республика. И в общественном сознании в 17 году, как бы, если есть монархисты, которые против, их вообще не видно, они молчат. В целом большинство соглашается с тем, что да, это нормально, так и должно быть. И в целом я считаю, что тоже это нормально. И так, если бы так и было, было бы и хорошо, собственно говоря, гораздо лучше, чем получилось в конце концов. Когда происходит большевистский переворот, оказывается вот что. С одной стороны, большевики и небольшое количество их союзников, левые эсеры, скажем так, анархисты или временные разные союзники, которых Ленин на свою сторону принимает. С другой стороны, вообще все остальные. Вообще все остальные, это начиная с эсеров и заканчивая монархистами. Эсеры это не белые, эсеры это красные. Они такие красные, как большевикам, ну, как и большевики, такие же красные, с такими же красными флагами, абсолютно такие же. И, собственно говоря, там, какие-нибудь полки каких-нибудь ижевских рабочих идут воевать с красной армией, с большевистской, с красными флагами. С двух сторон там люди с красными флагами. Это красные, воюют с красными. Какой-нибудь Камуч, комитету членов учредительного собрания, который там где-то в гражданскую войну воюет с большевиками. Он красный просто насквозь, с головы до ног, все они с красными бантами, с красными флагами, с красными головами. Вот. Это я еще не говорю даже про гражданское восстание и про всякие крестьянские восстания. Да. Вот. Но большевики очень ловко сделали, потому что они сказали, красные это мы, а с тех сторон кто? Как бы непонятно. Все подряд. Ну, как бы, значит, они белые. Потому что, видите, там монархисты есть с краю, с правого, немножко. А у нас монархистов нет. Поэтому мы целиком красные, они не целиком, и поэтому они белые, а красных там нет совсем. Но в целом с той стороны было очень много красных тоже. Как дальше получается? Вот у нас есть большевики с народной поддержкой и эсеры с народной поддержкой. Большевики делают себе армию, а эсеры не могут себе армию сделать. Эсеры вообще были против нас. Насилие, как ни странно, хотя они были, конечно, террористами и убивали только в путь, значит, полицейских и чиновников, но тут они говорят, ну нельзя же воевать с народом. Как же так? Мы не будем вооружать людей. И, собственно говоря, в 17-м году, мне, кстати, кажется, что, слушайте, я сейчас перекину, ну, перепрыгну чуть-чуть, но это очень интересная история. Потом мы вернемся. Дело в том, что в Германии тоже произошла революция в 19-м году. И там тоже были свои большевики, Союз Спартака. И там тоже была своя февральская революция, когда был низвергнут император. И была попытка сделать Октябрьскую революцию, восстание Спартака, когда местные коммунисты-большевики хотели победить, значит, либералов. И у них-то не получилось. Условные левые германские, ой, левые, белые, условные белые германские победили условных красных германских, немецких. Почему так произошло? Потому что после революции первой, когда сняли царя, эсеры ихние, ну, точнее, это не эсеры, а местные социалисты, социал-демократы, пошли на соглашение с офицерами вооруженных сил Германии. И создались так называемые фрайкоры. Это вооруженные силы, которые подчиняются революции напрямую. И, собственно говоря, силами этих фрайкоров были разогнаны и подавлены эти коммунистические восстания в Германии. Восстание Спартака в том числе. Баварская республика в том числе. В России, когда произошла февральская революция, никакой такой смычки между эсерами и советами рабочих солдатских депутатов и офицерами не произошло. А могло бы произойти, потому что офицеры были к этому готовы. Не готовы были к этому социалисты, потому что они такие говорят, блин, эти офицеры, они все сплошь монархисты, они все сторонники там какой-то диктатуры непонятной, корниловцы, белая кость, офицеры, дворяне, все такое. Нам ничего с ними общего нету, и мы не хотим создавать никаких вооруженных сил для защиты революции, никаких самостоятельных подразделений для защиты революции. Есть армия, окей, никаких вооруженных сил, как бы партийных, нам не нужно. Это считают эсеры, ну, как бы, мы вообще против насилия, говорят они. А большевики, как бы, такие говорят, а нам, как бы, персональные партийные вооруженные силы очень даже пригодится. И они ее делают в свое время, осенью. Вот, и в результате так получается, как бы, что у эсеров нету своих вооруженных сил, и что? У нас вот гражданская война, у большевиков есть Красная армия, они ее создали, а с той стороны, кто готов воевать с большевиками? С большевиками готовы воевать офицеры с фронта. Они не белогвардейцы, они белогвардейцы, они не все монархисты, далеко не все. Но среди них, конечно, больше монархистов, чем в среднем против, в среднем тех, кто воюет с большевиками. Но в целом там абсолютная каша. И в целом среди белого движения монархистов не большинство. Среди офицеров, которые воюют прям с большевиками, возможно, их какое-то значительное количество. Я бы тоже не сказал бы, что их там большинство. А среди каких-нибудь казаков, среди каких-нибудь ижевских рабочих тех же самых, среди каких-нибудь мобилизованных украинских крестьян и там вообще не пойми кого, среди них монархистов тоже как бы кот наплакал. Вот. Ну и мы еще вспомним о том, что вот крестьяне, их мобилизовали красные, то есть большевики, поставили в свою армию. И вот они воюют с белыми, а потом белые победили, захватили в плен этих мобилизованных несчастных крестьян и такие говорят, а вы теперь будете за нас воевать. И, значит, с теми же ружьями их оставляют с винтовками, и теперь они воюют за белых. И наоборот. И такое происходит как бы неоднократно. Вот эти вот люди, которые воюют сначала на одной стороне, а потом на другой. Они кто? Монархисты? Социалисты? Красные? Они белые? Да черт их знает. Такие дела. Сложно, короче. Я тут разошелся, чувствую. Давайте двигаться дальше. Ну что, вы там пьете вино, если что? Я с вами чокаюсь. С Новым годом. Хаджи Асянов. Если не так я сказал, то сорян. Здравствуйте, Андрей, хочу выразить благодарность. Я сам родом из Баку, и хотелось бы выпуск про бакинских, миллионеров-нефтяников, которых в итоге советская власть оставила ни с чем. Я тут хочу извиниться, потому что я сказал в подкасте «Азербайджан», а надо говорить «Азербайджан», конечно. И надо говорить «азербайджанцы». Я никогда в жизни не замечал за собой, что я говорю неправильно. И в целом, как выяснилось позже, это частая ошибка среди русскоязычных людей, потому что нам сложно в русском языке такой порядок букв говорить, и он сам автоматически переправляется на какой-то другой. Ну, типа, мы не говорим «здравствуйте», мы говорим «здрасте». Вот. И точно так же произошло с названием вашего народа. No offense, никто никого не хотел обидеть. И в следующий раз я уже говорил нормально. Азербайджанцы, факт-чек, извинения. Короче, выпуск про бакинских миллионеров-нефтяников. Это неплохая идея. Потому что их было много. Немножко вот про Нобеля рассказывал я, да, в выпуске «Время и деньги». Вы же слушали его? Выпуск «Время и деньги», подкаст «Время и деньги», там я его веду, его нет на Ютубе, я его там не выкладываю, он только на Яндекс.Музыке лежит. И там есть целый выпуск про нефтяную промышленность в России. Там больше рассказываю про братьев Нобель, но немножко там, ну, там, конечно, про Баку рассказывается много, и там рассказывается в том числе про бакинских миллионеров-нефтяников, но немножечко. Можно про них рассказать больше как-нибудь отдельно. Но если что, слушайте «Время и деньги». Пам-пам-пам. Так, тут какой-то старый комментарий, который был 15 минут назад. Леночка Савицкая говорит, ну и зря не рассказывайте, но не знаю, про что это было, потому что я в это время, наверное, болтал и не смотрел комментарии. Ага, смотрю дальше. У Екатерины Шульман есть два видео про Александра Второго. Ого, интересно. Александру Второму респект. Уважаю Александра Второго. Считаю, что надо все памятники Александру Второму восстановить назад. На некоторых постаментах из них стоит Владимир Ильич Ленин. Вот, пожалуй, можно заменить на Александра Второго. кто вам больше симпатизирует, большевики или монархисты? То есть вы имеете в виду, кому больше я симпатизирую, большевикам или монархистам? О, господи. Ну, вопрос такой, да? Есть два стула. На какой сам сядешь, на какой мать посадишь? Простите. Ну, никому я не симпатизирую. Большевикам я не симпатизирую в первую очередь, потому что как бы, это люди, для которых, которые занимались массовыми политическими репрессиями и убивали людей. Даже не только тех, которые с ними не согласны. Ну, то есть, вообще убивать людей нельзя. Они убивали даже не просто, как бы, то есть, короче, они убивали просто людей всех подряд, независимо. Большевики, они не большевики, просто убивали людей. Невозможно симпатизировать таким людям никогда, я считаю. Если вы симпатизируете большевикам, то я не знаю, как вы себе объясняете нормальность того, что они убивали людей, просто как бы по, даже не по спискам, сейчас я чуть-чуть разберусь, просто по каким-то спущенным сверху цифрам, короче, это необъяснимо. И в этом смысле монархисты, как бы, конечно, не такие. Ну а монархисты, во-первых, монархизм очень тесно переплетен с какой-то фига в Российской империи с антисемитизмом. Вот, наверное, это не так сильно страшно, как массовые политические репрессии, но не симпатично абсолютно, потому что, как бы, в погромах ничего хорошего нет, одобрять погромы вообще бессмысленно абсолютно. Они почему-то, очень немного было людей, ну, точнее, нет, было довольно много людей, которые были монархистами, но при этом не одобряли черносотенцев и там ничего там, никаких штук не делали. То есть, например, да, возьмем партию 17 октября, либеральную, это монархисты. А это партия как бы крупного бизнеса, я бы так сказал. Правая партия, либеральная, и она основана так, крупным бизнесом всяческим. Они там монархисты, конституционные монархисты, они хотят, чтобы как бы, монархия продолжалась, но была конституция. Ну, типа вот как в Англии норм, надо бы нам и так. Или хотя бы примерно как в Англии. Ну, если мы берем таких монархистов, а не Союз Русского Народа, простите, то, ну, конечно, я за таких монархистов. Но в целом просто монархистов большой спектр, а большевики довольно узкие ребята. Если, короче, брать людей, за которых бы я стал голосовать тогда, в Российской империи, я бы голосовал за партию 17 октября. Наверное, получается, я монархист таким образом. Либерал и монархист. Такие дела. За кадетов, наверное, не стал бы. Балаболы. И, в общем, ладно. Попала к власть к ним в руки, ничего они не смогли с ним сделать. Так. Василий спрашивает. Был ли выпуск о коронации Николая II? Было бы интересно послушать, если нет. Наверняка там были какие-нибудь интересные истории. Ну, там была одна интересная история, довольно известная, про Ходынское поле. Ну, я не знаю, про это просто очень много всего рассказано, я стараюсь непопулярные темы доставать. Так что, ну, в общем, наверное, это одна из идей. Там довольно много всего интересного происходило, это правда. Но это одна из тех идей, вот как про Столыпина, что, типа, если вы увидите видео, не видео, увидите выпуск подкаста коронации Николая II, это значит, что я не придумал, о чем сделать другом, потому что это идея, которая лежит на поверхности. Ну, там есть про что рассказать, да, не только про Ходынское поле. Окей, я чувствую, что я немножко подустал, на самом деле, болтать, так что мы, наверное, будем закругляться, но еще полчасика, минут 20 я выдержу. Ответы на вопросы — это монолог или что-то не понимаю в ответах на вопросы? Владимир, что вы не понимаете? Видите, вам отвечаю. Если вы что-то непонятно, спрашиваете. Я просто отвечаю долго, привыкайте. У меня такой стиль. Не нравится, можете посмотреть какой-нибудь другой стрим. Вадим Горбатов, YouTube. Как вы думаете, Николай II, когда согласился на вариант разгона демонстрации 9 января, надеялся, что удастся разогнать без особых жертв? Или он с самого начала был не против того, что погибнет 1000 человек? Хороший вопрос! Всего лишь 5 минут назад был задан. Николай II не соглашался на разгон демонстрации 9 января. Не то, что он даже соглашался, он, то есть, не было никакого приказа со стороны Николая II разогнать демонстрацию 9 января. Не было никакой ситуации, когда у Николая II типа спрашивали, разогнать ли нам демонстрацию 9 января с оружием, постреляв в народ и убив несколько сотен человек. Как вы считаете, Николай Александрович, делать или не делать? Такой ситуации просто не было вообще. Как дело обстояло там? Это, в общем, может быть, тоже стоит сделать, дать им отдельный выпуск, но это как раз тот момент, который сочетание тупости, трагических случайностей, перекладывания ответственности и всего прочего, чем богата история нашей страны и других стран тоже в том числе. Какая ситуация? Значит, вообще Николай II просто не в Петербурге, он в Царском селе, начнем с этого. И в целом демонстрацию с какими-то петициями Николая II более-менее бессмысленно делать в Петербурге. Николай II ее не прочитает, но в целом тоже понятно. Да, они идут к Зимнему дворцу, они там ее передадут кому-нибудь. Вот это кто-нибудь ее возьмет, принесет, допустим, ее Николаю II в Царское село. Не идти же им в Царское село. Так что в целом тут логика ясна. В чьем вообще ведении вот это все дело должно находиться? А, что еще важно? В этот момент все на больших очень нервяках находятся. Потому что время уже неспокойное. Знаете, забастовки то там, то здесь. Постреливают, террористические акты, все дела. И там был такой момент, когда салют был торжественный. И Николай II на нем присутствовал в Петропавловской крепости. Это было в конце осени 1904 года или даже в декабре. И вот там пушка одна была, они должны были салют, пушка должна быть заряжена холостым зарядом, но она была заряжена настоящим. И она стрельнула как бы, и только чудом, она как бы стрельнула поверх толпы, и никто не погиб, и Николай II не погиб, вот, собственно говоря. И все очень сильно перепугались, потому что думали, что это теракт. Вот. Все очень сильно боятся всего этого дела. Во главе правительства, да. Ну, то есть, как во главе правительства? Министр внутренних дел, то есть, министр с самыми высокими полномочиями, стоит князь. Все, у меня вылетело из головы. Сейчас, может, вспомню. В общем, который, типа, Святополк Мирский, который пришел такой, типа, с либеральными реформами, нам надо пойти на уступки общества, чтобы успокоить революцию. И оказалось, что Николай II не готов идти на эти уступки, и Святополк Мирский сказал, я тогда ухожу в отставку. Николай II ему говорит, ну, блин, не уходи, останься чуть-чуть. Святополк Мирский сказал, нет, я очень хочу уйти. Николай II говорит, ну, хорошо, я сейчас поищу нового министра, а ты пока оставайся. И Святополк Мирский сказал, окей, я остаюсь во главе правительства, во главе министерства внутренних дел, но делать ничего не буду. Просто он ничем не занимается. Министерство внутренних дел без управления. Теперь вот у нас демонстрация идет в центр. В такой обстановке. Все такие, что делать будем? У министра внутренних дел спрашивают, что делать будем? А он такой говорит, я ничего не решаю. У меня были мои идеи, мне рады не были моим идеям, так что я тут ничего решать не собираюсь. Извините. Как бы, ну кто там? Там что-то, гарнизон есть, да, военный гарнизон. Тут надо понимать, что еще никакого ОМОНа не существует. Нету никаких сил с резиновыми дубинками, которые могут погасить демонстрацию. Что есть? Есть полицейские, которых очень мало, городовые. Есть армия, она расквартирована в Петербурге. Соответственно, армию всегда ложится разгон такого рода демонстраций. В общем, что происходит 9 января? Никто не принимает ответственность ни за чего. И тогда армия, которая обычно и должна такие беспорядки как бы заканчивать, она выходит на улицы. У армии есть инструкция, у офицеров какая-то инструкция. Надо предупредить протестующих о том, что они должны разойтись по домам. Типа, граждане, ваше собрание мешает проходу. Ну, то есть, они не так говорят, они просто свистят в свисток. Это значит, типа, вам надо разойтись. Если там свистят в свисток, никто не расходится, то тогда дается залп поверх голов. Если никто не расходится после этого, тогда, типа, стреляем в людей. Инструкция, как бы, такая. Вот. И, собственно говоря, это и происходит. По свистку никто не расходится, потому что никто не понимает, что значит эти свистки. Когда залп делают поверх голов, там много кто пугается, бежит назад, но там огромная толпа, и как бы никто не понимает, что происходит впереди, и все напирают. И потом начинают просто стрелять в людей, и все разбегаются. Все, вот вам 9 января. Ну, как бы,
такая ситуация, такие дела. И после этого все покатилось по наклонной, так что никто не надеялся, что удастся разогнать без особых жертв, возвращаясь к этому вопросу. Никто не был ни против, ни за, что погибнет 1000 человек. Никто не соглашался и не запрещал на варианты разгона. Просто все как-то пошло само по себе, знаете, по инструкции. Инструкции были не очень подготовлены к таким ситуациям. Все, такие дела. Зря не рассказываете интересные истории, не вписывающиеся в формат вашего подкаста, пишут мне, если есть интересное, почему не поделиться. Как раз не зря, знаете, потому что классный подкаст, вы меня слушаете, пришли ко мне на стрим, и это все происходит в том числе из-за того, что я взял узкие рамки. Мне кажется, что в творчестве это супер важно сделать себе узкие рамки. Вот мы возьмем какого-нибудь художника, ему приходит человек и говорит, точнее, даже не человек, даже спонсор, говорит, даю тебе 500 тысяч рублей, нарисуй что-нибудь. Художник говорит, что? Ему говорит спонсор, что хочешь? Он такой, блин, ну я не знаю. Или заказчик ему говорит. Вот. Ну, то есть, как бы, свобода творчества. В творчестве всегда должно быть рамок. Без рамок очень сложно творить. Чем рамки, это парадокс, чем рамки уже и чем точнее определены, тем прикольнее можно творить. Потому что творчество внутри рамок, оно идет как бы вглубь, а не вширь. И у меня подкаст тоже идет вглубь, потому что у меня много крутых историй, про которые никто не рассказывает. Много поразительных всяких штук. Секс, наркотики, взаимоотношения между людьми, какие-то непонятные персонажи, про которых никто не знает, и куча знакомых уже к 6 сезону, потому что мы всех знаем главных действующих персонажей, это получается безумно интересно. А если начну рассказывать по верхам про всю историю, так мы вообще знакомых не будем встречать. Короче, все классно. Сейчас их прямые продолжатели. Ой, сейчас прямые продолжатели. Чем эти прямые продолжатели? Ну, конечно, они, может, думают, что прямые продолжатели. Ну, очень, ладно. Все. Дмитрий Вервейко, знакомая фамилия, да, подарил маме елочные игрушки Николая Гумилева, она в восторге, я тоже спасибо, да, спасибо, что купили. Так. Да, вот про 9 января мы обсуждаем, Ходынку мы обсуждаем. Было бы интересно узнать про фольклор периода заката империи, народные песни, возникшие в то время сказки. Ой, слушайте, кстати, знаете что? Я тут забыл, что меня спрашивали про заранее вопросы. Я, пожалуй, на них отвечу, потому что чатик я уже почти дочитал. Спасибо за всякие классные слова добрые, которые вы мне говорите. Ну да, там правильно в чате говорят про разгон демонстрации. Известно, что будет демонстрация. Да, конечно, известно. Всем было известно, что будет демонстрация. Слушайте, ну это просто, ну это невозможно. Это фейспалм вообще жуткий. Там ничего не надо было делать. Там надо было какого-нибудь, я не знаю, какого-нибудь товарища министра, или даже, я просто не знаю, с министерства двора какого-нибудь чувака в аксельбантах. Просто он вышел к народу. Народ с этими, блин, баннерами, с фотографиями царя, простите, выходит, пришел к нему и сказал, ему народ такой, вот мы там, петиция у нас. Он сказал, ну я передам, давайте. Взял бы эту петицию, сказал, царь вас любит, все, спасибо, расходитесь по домам. И все, на этом все было бы закончено. Но никто, ну как бы никто просто не взял ответственность за что-то. В общем, все, я начинаю раздражаться, все дураки. Мы нет, наверное. Пам-парам-пам-пам. Так, спрашивали у меня в ВКонтакте. Людмила Михайлова спрашивала про женское высшее образование, что почитать. И Анастасия Шилова рядом, как менялась роль женщины в период заката империи. Короче, что можно почитать про развитие женского высшего образования, я не знаю, честно говоря. Я не помню ни одной прямо книги, которая хорошо, классно про это рассказывала. Возможно, они есть, но я просто не знаю. Про само же высшее женское образование я как-то рассказывал. Если вам интересно, можете в чатике мне написать. Ну, в одном из стримов в конце 3-го сезона я про это рассказывал довольно подробно. Так что можно послушать там. Вот. Но вот как бы как менялась роль женщины в период заката империи, можно пару слов сказать. И сейчас опять разговор пойдет про очень узкий круг лиц. Вот мы возьмем крестьян, мы их всех как бы откладываем, потому что там роль женщины не меняется абсолютно никак. Дальше вот у нас есть образованная публика, и в среде этой образованной публики роль женщины какая? Роль женщины — это мать и жена. Это единственная реализация, доступная абсолютному большинству женщин. Если ты не вышла замуж, то считай, как бы у тебя нет реализации. Ты ни в чем себя не можешь найти. Просто как бы беда. Вот. Поэтому большинство женщин, ну, то есть это как бы культурная парадигма, это то, в чем все вырастают и взрослеют. И, собственно говоря, в мире нет никаких возможностей особенно, чтобы женщина могла бы себя как-то реализоваться вне семьи. Такие области есть, я сейчас про них поговорю, но в целом их почти нет. И вот, ну, как бы там, большинство абсолютных женщин, которые там не готовы лбом прошибать каменные стены, ну, как бы, а большинство никогда не готово к этому. Единственный нормальный вариант — это выйти замуж, если ты не выходишь замуж, то жизнь твоя тускла и печальна. Но, да, роль женщины меняется, потому что появляются женщины, которые с этим не согласны и которые начинают делать что-то новое. И даже внутри образованного класса это буквально очень немного людей. Во-первых, есть суфражистки. Это, в общем-то, можно сказать, да, феминистки в некотором смысле, но не совсем то же самое, что сейчас, потому что суфражистское течение, оно борется за права женщин избирательные в основном. Не за все-все-все-все-все, а за избирательное право в первую очередь. И это довольно серьезное движение, оно распространено во многих странах, и, как обычно, Россия здесь повторяет за другими странами, за Америкой, за Великобританией, за всем остальным. Великобритания вообще совершенно адовое движение суфражисток с террористическими актами, с поджогами, короче, с политическими убийствами даже, кажется, или нет. Но, в общем, террористические акты были. Короче, все круто, в России все более-менее спокойно, потому что избирательных прав нет ни у кого, не только у женщин, еще и у мужчин. Потом, собственно, когда мужчины они появились, то вот суфражистки борются за женские права. Но не только они, даже внутри вот этого движения борьбы за женские права еще меньшинство как бы борется не только за, как бы за избирательные права, а еще за все остальные права, за которые они говорят. Ну, в первую очередь, да, большинство еще, конечно, борется за право получать образование, потому что высшее образование женщины не могут получать в Российской империи, они не могут учиться в университетах, для них есть женские курсы, которые большинство из них частные. Вот, но в целом, вроде как, потребность здесь закрыта, и при этом я хочу сказать, что в целом любая девушка, ну, не любая, да, а девушка, у которой, у родителей, у которых достаточно средств, чтобы дать ей образование высшее, то есть на высший женский курс отправить, они все как бы учатся. И их в разы меньше, чем студентов-мужчин. Возможно, тут в первую очередь дело в том, что если там, в семье, допустим, да, там, четверо-пятеро детей, и там двое сыновей, трое девушек, дочерей, то в первую очередь деньги дадут сыновьям учиться в университете. И только по остаточному признаку девушкам. Это правда. Наверное, так и есть. Стопудово так и есть. Вот. Но в целом можно сказать точно, что в разы меньше курсисток, чем студентов. Короче, за пределами вот этих двух как бы, больших областей вся остальная борьба женщин за права, она очень-очень маргинальна. То есть там буквально мало. Там есть женские союзы, и даже съезды женские происходят, и там публикуются и обсуждаются разнообразнейшие темы. Например, там о проституции, о работницах на фабриках, о прочих-прочих-прочих делах. Но даже вот в среде образованных, эмансипированных женщин вот это еще более маленькая область. Вот. И в этом смысле получается, что роль женщины меняется не очень сильно. Но тут есть некоторые возможности, которые у женщин появились в конце 19 века, которых раньше не было. Женщины уже могут работать. Самая распространенная для женщин работа – это учительница. Потому что их, собственно, учителей, это дело новое, учителей в целом не очень много, и сельская учительница довольно распространенное явление. Их не меньше, чем мужчин. Мне кажется, статистику не помню, но их в целом довольно много. Но надо тут сказать, что это незавидная участь совершенно для женщины попасть в сельскую школу, потому что это тупик практически. Очень мало таких идеалисток, у которых очень много, ну, как бы не очень много денег, но вообще в целом много денег, и они готовы в школе работать учительницами. В основном туда идут от безысходности, если так говорить своими словами, если не получилось выйти замуж, а в семье нету денег, чтобы тебя содержать, то ты идешь работать учительницей в сельскую школу, и твоей зарплаты хватает на На книжки не будет хватать. Будет хватать на подписку на журнал «Нива». Все, это единственная связь с культурой на всю твою оставшуюся жизнь. И это еще будет уездный какой-нибудь врач, фельдшер и какой-нибудь землемер. Не знаю. Вот. Все, с 3-4 людьми ты общаешься образованными за всю свою жизнь. Очень печальная и грустная как бы обстановка. Не то, к чему хочется стремиться. В городах есть гимназии, там тоже преподают женщины, могут преподавать. Да. Это в целом немножечко получше. Но еще что появляется? Появляются женщины-журналистки, которые пишут в газеты, и они пишут в основном под мужскими псевдонимами, потому что предубеждение очень большое. Кажется, не будут читать женщин. Есть женщины-писательницы, есть женщины-художницы, и это тоже довольно необычно. Появляются женщины-поэты. Анна Ахматова называлась поэтом. И тоже это произошло как бы далеко не сразу. Серебряный век уже вовсю как бы дымит. Александр Блок, Валерий Блюсов, там журнал «Весы» уже закрывается, а женщин-поэтов нету. Нету их. Как бы есть какие-то поэтессы, но в целом мы таких имен, мы как бы не помним имен крупных. Вот журнал «Весы», он в 1909 году, по-моему, закрылся. Как бы мы до 1909 года не знаем. Есть имена, которые мы знаем. Это, да, Анна Ахматова, Марина Цветаева. Но они вот после 1909 года возникают. И они возникают все такие: вау! Офигенные стихи. И их написали женщины. Наконец-то. И вот. Это как бы тоже долго к этому дело шло. Что еще? В бизнесе, естественно, женщин никаких нету. Секретаршами никто не работает. Где еще? Типа традиционные женские профессии якобы. Ну, все, собственно говоря. Но, да, это я говорю про образованную публику, потому что в среде крестьянства роль женщины меняется довольно... Кстати, да, я наврал. Я сказал, что в крестьянстве не меняется роль женщины. Нет, она меняется довольно, может быть, даже сильнее, чем в городе. Ха. Потому что, во-первых, они идут на фабрики работать. И они работают очень много на фабриках. Работницы вообще основа революционного движения. На ткацких фабриках, дофига работают. И это сильно очень меняет сразу же все. То есть они могут уезжать в город и живут там вдали от деревни неженатые. Там всякий секс происходит. Очень много происходит внебрачных рождений. Безумно много, даже по сегодняшним временам. Это вообще крайняя распущенность получается. Вот. И как бы и там город, да, и культура другая, и все такое. Это очень сильно меняет социальную ткань городскую. Ничейные женщины, значит, у нас в косынках бродят, сплевывают на дорогу, жуют семечки и ржут над мужиками. Еще помимо этого, мужиков много уезжает из деревни, и жены их остаются в деревнях, и они начинают брать на себя неспецифические женские роли. Например, во многих деревнях в начале 20 века отмечают, что на сход крестьянский приходят женщины. Это просто неслыханное дело. Во многих деревнях типа такие: «Чё вы пришли? Уходите». Но как это устроено? Вот сход. В деревне есть дома, хозяйство. В доме есть обычно большак, глава семьи, его жена у него есть, дети их живут и внуки живут в этом доме. Они пашут определенный участок земли, который им принадлежит общественный. И вот старший большак уехал в город зарабатывать деньги. И нету его. Большуха есть. Вот что? И она идет на сход. И кое-где это уже считается нормальным. Женщины имеют такое же право голоса, как и мужчины в крестьянских деревнях. Не все, но это мало-помалу начинает распространяться по деревням. Да. Даже я бы сказал, что в деревнях сильнее может чувствоваться изменение времени. Окей. Я обещал, что я подустал, и я правда подустал, и пора заканчивать, и, наверное, я так и буду делать. Читаю чат. Когда он отправил... Это продолжаем мы 9 января обсуждать вопрос. Вадим Горбатов пишет: когда он отправил туда войска, что он ожидал? Возможно, он это задумал, а просто ответственность свалил на других, чтобы самому чистеньким остаться. Он не отправлял туда войска, в том-то и дело. Нету, как бы, нет никаких распоряжений. Ноль. Нету, ну и даже не распоряжений, нет никаких воспоминаний, и никаких нет свидетельств о том, что... Ну, это означает, что этого не было, как бы, если говорить своими словами. Никто не приезжал к Николаю II и не спрашивал у него, что делать. Николай II такой говорит, типа, ну, войска. Вообще ноль. Нету решений, их нету. И по отсутствию в вакууме решений все просто действуют по инструкции. Никто ничего не решал. Картинка есть отличная про школьную учительницу. Да. Тоскливая довольно-таки. Растерянная девушка в селе. Да, Ленчик, совершенно верно. Да, это... И эта картина очень важная. Это же передвижники. Эту картину нарисовали. Передвижники, я сейчас на свою тему тебя оседлал. Передвижники — это же социальные художники. Это же медиа-артель. Это как бы люди, которые занимаются в условиях, когда газеты нельзя создавать. Они создают инфоповоды для обсуждений. Картина «Учительница в селе», сельская учительница, это не, как бы, не просто художественное произведение. Это медиа-событие, которое подсвечивает определенные социальные, как бы сказать, огрехи, я бы так сказал. Вот. Типа, вот смотрите, какие беды у нас есть в стране. И этот подтекст был абсолютно всем тогда ясен. И, собственно говоря, художники-передвижники, они же живописуют все эти Маковские, в первую очередь. Как раз, типа, социальные недостатки Российской империи. Бурлаки на Волге какие-нибудь. Или сельский ход в Курской губернии. Это как бы не просто, типа, слепок времени. Что хотел сказать художник? Тут художники говорят абсолютно конкретные вещи, которые абсолютно понятны каждому, кто глядит на эту картину. Они такие, да, стоит об этом задуматься. И вот эта ситуация, когда сельская учительница сидит, значит, в деревне и смотрит вокруг, она всем абсолютно понятна. То есть она, там как ситуация? Вот сидит сельская учительница, она явно только что приехала, у нее стол-самовар стоит, она одета по-городскому, у нее саквояжик с собой с вещами, и она как бы сидит, подперев голову кулачком, и думает. И вокруг такой букалический пейзаж, и что как бы она думает? Вот, типа, в народ она пошла или еще что-то? Нет, всем это, когда вот в годы, когда это было написано, всем абсолютно ясно, что это такое. Все видят, и, значит, она, эта учительница, видит, что у нее будет дальше в жизни. И все смотрят на картину и тоже видят, что будет дальше в жизни этой девушки. Денег, зарплаты хватает на журнал «Нева», на подписку, ноль книжек, и она общается с двумя образованными людьми, в семье ее нет денег для того, чтобы не посылать ее в деревню, чтобы она жила в городе, и никто ее не взял замуж. А время прошло, когда ее могут взять. Жизнь закончилась. И это, как бы, каждому, кто смотрит на эту картину тогда, это абсолютно понятно. И эта картина именно об этом. И каждая картина передвижников примерно, как бы, вот у нее такие же, как бы, явные совершенно цели. Надо что-то с этим делать, нехорошо. Ну, да, про детей водовозов. Так, короче, пора заканчивать. 21:40. Или нет? Давайте добьем до 22, если вы не против. Возможно, я что-то забыл рассказать. Стабильность. 47 человек нас смотрит. В сумме, я считаю. Я не думаю, что кто-то будет скажет: нет, Андрей, все, хорошо, заканчивать. Но я продолжу. Так. Вопрос еще заранее, который спрашивали до этого. Возвращаемся к Ульянову Ленину. Его образование. Светлана Бараш, или, ну, короче, не знаю, по крайней мере, такое имя. Как сдавались экзамены экстерном в университете? Ближайший пример – Ульянов Ленин. Ульянов Ленин, как вы, возможно, знаете, был выгнан из университета Казанского, он его не закончил, и хотел получить высшее образование, в конце концов, работать присяжным поверенным, адвокатом, ну, как бы, путевка в жизнь. Если вы не слушали выпуск про университеты в Российской империи, послушайте, там будет понятно, почему нужно образование и его хотелось. В целом, как бы, Ульянову Ленину, может быть, оно и не так уж и нужно было, но, видимо, все-таки хотелось. Какая ситуация? Короче, несколько раз Владимир Ильич пишет прошение о допуске к занятию экстерном. Я сначала обстоятельства расскажу конкретно про Ленина, а потом вообще расскажу, что такое экстернат и как он работал. Значит, несколько раз он пишет прошение о том, чтобы пустить его работать. И там есть некоторые замечательные сейчас, не знаю, может быть. А, ну вот Ленин что пишет. «Крайне нуждаюсь в каком-то занятии, которое дало бы мне возможность поддерживать своим трудом семью. Я имел полную возможность убедиться в громадной трудности, если не в невозможности, найти занятие человеку, не получившему специального образования». Владимир Ильич абсолютно прав. Так и есть. Что пишет? Короче, во-первых, насколько ничтожное количество обучающихся в университетах, вы сейчас поймете по двум признакам. На это прошение отвечает директор департамента полиции Дурналова. Кажется, правильно ударение поставил. Это типа глава всех полицейских страны. Он, до него доходят прошения о допуске к экстернату. Ну, как бы, потому что не очень много народу в целом вообще хочет этим заниматься. В общем, этот глава департамента полиции Дурналова пишет. Замечался в сношениях с лицами политически неблагонадежными. А, нет. Да, да, до Дурналова. Пометка там пишет. И министр просвещения лично рассматривает это прошение. Лично. И министр просвещения пишет на прошении пометку. Он скверный человек. Скверному человеку нельзя учиться в университете в Российской империи. Короче, не дают Владимиру Ильичу получить высшее образование примерно таким образом. И мама Владимира Ильича начинает пользоваться связями. Она пишет Николаю Ильичу Ильминскому. Это их знакомый из Симбирской губернии, тоже деятель на образовательном фронте, знакомый их семьи, и он чиновник. А кем он? А, да-да-да, он был знакомым Победоносцева. В друзьях у этого Ильминского был Победоносцев. Короче, мама Ленина. Вообще, это очень узкий мир. Ну, реально, очень мало народа. Значит, мама Ленина, то есть Ульянова тогда еще, пишет вот этому своему знакомому Ильминскому. Ильминский пишет Победоносцеву. Победоносцев супер уважал этого Ильминского за его просветительскую деятельность в Симбирской губернии, потому что он татар, типа обучал там и внедрял православие, все такое. И, собственно, через посредничество Победоносцева попросили министра просвещения Делянова разрешить обучение, закончить обучение экстерном, не поступить в университет, а сдать экзамен экстерном Ульянову Ленину. И, значит, на каком-то очередном прошении Делянов говорит, ладно, бог с ним, пусть типа сдает, окей. И, значит, это происходит в 1890 году. Цитировать мамино письмо я не буду. Короче, в 90-м году, в мае, пишут резолюцию. Можно допустить к экзамену в университетской комиссии. И в конце июля приходит разрешение назначить экзамены в экстерном при Петербургском университете. Теперь, что такое экстернат тогда? Вообще экстернат и заочное образование тогда существовало. Чаще всего это было связано с педагогическим образованием, потому что нужны были педагогические работники. Сел много, обучать крестьян надо, а людей как бы не особо много есть. Все, кто закончили университеты, не хотят работать с сельскими учителями. И как бы вот. И поэтому довольно сильно распространено сдача экзаменов экстерном педагогических. То есть по письмами, по почте присылают методические материалы, лекции, книжки. Ты по ним учишься, потом тебе письмами же опять присылают экзаменационные задания и задания на сочинение, и ты должен ответить на эти задания, пользуясь этими книжками, и написать определенные сочинения, некоторые работы, эссе, которые показывают, насколько ты разбираешься в теме. Оно довольно свободную форму имеет, но на определенную тему. Но его нельзя ниоткуда списать. Ты должен сам как-то сообразить и сформулировать мысли. Вот. И, ну, как бы это работает, потому что списывать не у кого. Таких людей мало, как бы, кто этим занимается. Ответов ни у кого нету. Есть методические материалы, читаешь их, как бы, находишь ответы, пишешь. Сочинение никто за тебя не напишет. Вот. Так что это работало примерно так. Были специальные, сейчас скажу, как он назывался, заочный университет, что ли? Институт. Заочный институт. Кажется так, но что-то в этом роде. Но это не случай Ленина, потому что Ленин хочет нормальное высшее образование. И сдача экзаменов экстерном означает просто, что он должен приехать в университет и сдать там обычные экзамены в обычную сессию. Все. То есть у него просто нет права посещать занятия, но он на абсолютно равных основаниях с остальными студентами просто сдает сессию, и все, ему ставят оценку. В общей массе студентов одновременно. Как вы, если вы слушали подкаст, выпуск подкаста про университеты в Российской империи, там как бы понятно, что в то время сессия одна есть. Экзамены есть только один раз, они в конце всего обучения. типа как госэкзамены. Ты сдаешь эти экзамены, они покрывают весь университетский курс, если ты их сдаешь, ты получаешь свидетельство о высшем образовании. Именно это и разрешено Ленину. Ему не разрешено учиться в университете, но ему разрешено приехать и сдать эти экзамены. И вот он в апреле 91 года приезжает, Ленин, собственно говоря, в Петербург, и сдает экзамены. Какие экзамены, я тоже выписал отдельно. Значит, предварительное письменное сочинение по уголовному праву. Он сдает юридическим, на юридическом факультете экзамены. Дальше, экзамен русское право, история русского права. Даже билет у меня есть, вот смотрите. Положение холопов обельных по русской правде и холопов всех категорий московского времени. Оценка весьма удовлетворительна. Это максимальный балл. Короче, ладно, что он еще сдает? Государственное право. И тоже высшую оценку получает. Сестра Ленина вместе с ним в Питере пишет сестра маме. Экзамены оказываются очень легкими, обедать он ходит каждый день, кушает Владимир Ильич. Дальше он сдает политическую экономику, статистику, энциклопедию, историю философии права, римское право сдает. И потом через полгода продолжается сессия, единый государственный экзамен, можно сдавать в течение всего года, когда тебе удобно. И вот в ноябре, через полгода, он сдает два последних экзамена, церковное и международное право. Получил высшие оценки, кончил в первом выпуске. Но тут еще вот что надо сказать, что Ленин молодец, видимо, и хорошо действительно сдает экзамены, но отношение к студентам, которые вот так экстерном сдают экзамены, к ним было более строгое, чем к обычным студентам. Но в целом отношение к студентам было вообще не очень строгое в массе своей. Я сейчас прочитаю тоже какое-то свидетельство одно. Или нет у меня? Или я это... Нет, я не выписал эту цитатку, кажется. Да, это правда. Не взял эту цитатку. Короче говоря, студенты говорили, что обычно преподаватели гораздо строже спрашивают со студентов, которые сдают экстерном, чем с обычных студентов, подозревая их, что они, короче, шалопаи и не выучили. Ну и как бы, ну, можно их понять, потому что одно дело, ходишь на лекции, хоть что-то там знаешь, а второе дело, может, случайно попали на этот билет, на который он выучил, а остальное он не знает. Поэтому их как бы драли посильнее, но Владимир Ильич справился. Молодец, как бы. Хороший стрим, почаще бы, чем один раз за сезон, пишет Артем Макаров. Спасибо большое. Это тяжеловатенько, конечно, чаще его делать. Про поэтесс. Ну да, там на самом деле, вот да, упоминаю, Екатерина пишет, была забытая, в кавычках, поэтесса Мира Лохвицкая, сестра Тейфи. Их довольно много на самом деле было. И вообще-то, если мы углубляться в поэзию начнем, то первая поэтесса была аж до Пушкина. Как ее звали? Анна? Не помню, как ее звали, но, в общем, была поэтесса, которая была старше Пушкина, из которой Пушкин как бы полемизировал в стихах, и она ему отвечала тоже в стихах, типа, ты не зарывайся. А он там тоже что-то ее как-то подначивал, вот. И в целом поэтессы, конечно, были. Но как бы громких имен не было. Громких имен не было. Лидия Чарская. Лидия Чарская, да, но Лидия Чарская не поэтесса. Лидия Чарская, это, конечно... писательница огромнейших масштабов. Это, наверное, самая издаваемая писательница того времени. Писала про быт гимназисток, институток. Девочкиная проза. Простите, если тут кто-то обнаруживает сексизм, но мы в дореволюционной России тогда был и сексизм, и девочкиная проза, и мужская проза. Без контекста объясняю. Надеюсь, никто не обижается. Короче, вот. И да, Чарская супер популярна, конечно. Да. Ну, это, ну, как бы она не осталась в истории русской литературы. Ну, то есть она осталась в истории русской литературы, но не в как бы нет у нее там большого, как бы, ну, как бы, типа, не Чехов, да, не, как бы, не тот. Ну, считается, ну, считалось всегда, что она как бы легкое чтиво такое. Ну, Лидия Чарская, конечно, да, супер популярна. Вербицкая тоже, да. Так, Владимир Горбатов пишет, я к чату дошел до конца, по-моему, первый раз вообще в истории, когда я весь чат прочитал до конца стрима. Серов из Императорского художественного училища вышел, так как им руководил тот самый князь Владимир Александрович, виновный в трагедии 9 января. И, кстати говоря, Владимир Александрович, который условно виновен в трагедии 9 января, он муж Марии Павловны, Михень, тетя Михень, про которую я рассказывал в начале. Да, не ошибаюсь. Это в них легко ошибиться, но, кажется, я не ошибся в этот раз. Так, ну что, ребята, пора заканчивать, мне кажется. Хорошо сидим, новогодние праздники проходят у вас. Да, приходите на лекции, если вы вдруг еще не купили билеты, приходите на лекции. Лекции будут в Москве в эту субботу, в Питере следующее воскресенье, и еще в Твери будет. Надеюсь, вы все знаете, где эти лекции, билеты можно взять. И если вы хотели купить, уже купили. Но приходите, буду рад вас видеть вживую. Лекции записываться не будут. В интернете их не будет. Ну и что? Не знаю. Напоследок вам сказать. Спасибо, что пришли. Держу марку. Слушать 47 человек. Как в начале, так и в конце. Пока, короче. Спасибо, что пришли. Я сейчас. С вами был Андрей Аксенов. Подкаст «Закаты империи». Студия «Либо-либо» вокруг меня. Спасибо, что слушаете подкаст. До встречи в новом сезоне. 24 января, первый выпуск 7-го сезона подкаста «Закат империи». Пока. С Новым годом и с Рождеством наступающим.